предложение. Ну, хотели вас послушать.
Что-нибудь?
Господи, читай, я один, да?
Может, ты не читай, я буду послушать? Там читай, читай, это еще есть. Наука духовная, она самая обширная. Она включает в себе все виды знаний о человеке, о Боге, о материальной природе, о любви, о том, откуда берутся недостатки, несчастья, причины, о деятельности, о карме, ну, что такое совершенство, что такое время, что такое Вселенная. Это все очень важно знать. Все одновременно. Современная наука имеет разделы сейчас, она разделилась, потому что нет духовной основы. Так же, как и мнения людей разделяются, когда нет духовной основы. Делятся на страны, на государства, на нации, на кланы, на убеждения, на партии. Это все может быть как разнообразие, но необходимо объединение. И духовная наука может это рассмотреть в единстве все. Что же это такое в целом? Как это все одновременно увидеть? Очень сложная задача, она не мозговая, не интеллектуальная, чисто духовная сторона. То есть у человека есть душа и сердце. Вот в сердце знания, они неизмеримы. Мы это называем сейчас интуицией, может быть. Но вот посмотрите внимательно. Возможно, я не профессионал музыки. Но если я услышу, как поет профессионал, и малейшую фальшь, я замечу. Почему? Сам я не могу это делать, у меня таких знаний. Но откуда у меня это чувство правильного или неправильного? Оно есть в сердце. И вот оно сейчас не развито у людей, не проявлено. Потому что мы видим хорошо чужие ошибки и недостатки, а сами не можем действовать правильно. Как бы непроявленное. Это есть у нас. Понимание вещей существует в сердце. Ну, непроявленная. Вот это наука. Как же это развить? Эту нашу способность внутреннюю. Внутреннюю энергию, разум. Разум и душу. И существуют обширные темы. Например, Бхагавад-гита, Шри Чайтанья Чаритамрита. Они не отличны по сути. Если вы изучите то и другое основательно, вы видите, разницы никакой нет. И все же разница неизмеримая. Знаете почему? Кто знает, что такое вывод всего знания? Ну, мы в чем-то уже образованы, что-то знаем, у нас есть профессиональные навыки, образование. А вот что же такое вывод всего знания? Говорится, что это недоступно обычным логикам, ученым или философам найти вывод. Они могут иметь какое-то заключение на данный момент времени. Потом придет логик другой, более опытный, и опровергнет это заключение, установит новое какое-то заключение. И в этом мире всегда вот это все меняется. Но какой же окончательный вывод знания?
Опыт.
Что можно сказать, как вывод всего?
Истина.
Да, вот надо и вывод сформулировать. Потому что когда Понтий Пилат спрашивал об истине, когда Иисус сказал об истине, Понтий Пилат сделал вот так. А что есть истина? Он вызвал, спросил. То есть, кто это знает вообще? О чем ты говоришь? Истина. Все говорят истина, но а что такое истина? Кто знает? То есть это не вывод, это общее понятие. К истине относится абсолютно все. И абсолютно все не относится к истине. И так, и так. Поэтому ее сложно понять. Она абсолютно. Это все является частью истины. Но если вы возьмете часть от истины, это уже не истина. Он говорит, Бог это свет. Но свет это не Бог, тем не менее, видите? И все эти стихии тоже божественные энергии, вода, и земля, и воздух, и пространство, и вселенная, но воздух это не Бог. Он един и отличается одновременно. Это очень сложно понять. Как свет солнца, солнце луч протягивает к нам, говорим, солнце здесь. В этом как бы ошибки нет, но солнце само очень далеко, на самом деле, здесь и не здесь. Через солнечный луч оно присутствует здесь, но само очень далеко при этом. При единстве различия одновременного. Поэтому какой же вывод? абсолютной истины всего знания, если вы изучите все веды, все священные книги, все философии, все науки, если вы вместите в себя все это, какой вывод будет в сердце? Не в уме ищите, в сердце ищите. Вы правы, что это истина, но какова ее формула? Ну хорошо, я подскажу. Есть истина. Есть неистина, согласны? Но все же, все вместе взято, это истина. Так, мы об этом говорили. Так как же неистина становится истиной? Вот в чем вывод. Вот что мне важно понять. Вот я полон недостатков, я ошибаюсь. Вот как мне стать совершенным человеком? Ну, то есть я не истина сам по себе. Я относительно истина. У меня есть свое мнение, все, но не все с этим согласны. Не для всех это полезно. Это относительно меня хорошо, относительно другого уже не очень хорошо. Но теперь как же мне иметь отношение с абсолютом? Какой же вывод меня, моей жизни? Для этого мы изучаем науку, чтобы понять это вывод. Кто же я? И какое мое отношение с абсолютной истиной, с Богом? Если мы поймем эту связь, мы станем качественно совершенными. Мы качественно станем божественными. Мы станем тоже частью истины. Такому человеку можно верить. Можно опираться на его мнение. Он не подведет. Он увидит время. Он понимает, как действует карма. Все, о чем мы говорили, он видит. Видит сердцем. Ему не нужно изучать какие-то книги, науки больше. Если он имеет такую связь внутреннюю, он обладает полным знанием. И в то же время он не является Богом, а лишь его энергия. Но поскольку солнечный луч связан с солнцем, мы говорим, это все равно солнце. И все же не солнце. И также мы божественны, но мы не Бог. Качественно мы такие же, количественно разные. Это единство и это различие одновременно. Ну и какой же вывод?
Изучать себя относительно истины.
Что делать?
Изучать себя как частичку истины. За соотношение.
Вот, изучили, каков же вывод?
Что я его слуга.
Верно. Часть служит целому. Функционально. Вывод правильный. Ошибки нет. Вот, например, вы выходите в какое-то общество. Как гармонично войти в любое общество? Как слуга или как господин? Вот, видите, как все просто. И как сложно догадаться до этого, потому что внутри-то я господин, вот в чем дело. Вот это относительно истина внушает мне, что я главный, я лучше других. Я все равно всех обойду когда-нибудь. Мы же в мире конкуренции, мы же пытаемся обойти друг друга, богаче стать, красивее стать, умнее стать, дольше всех прожить, ну, у нас есть такие планы, но это относительно истины. Наши планы, если они не согласованы с высшим планом, не срабатывают. Ну, представьте, человек сидит в тюрьме и планирует свободную, счастливую жизнь. Но самоустройство тюрьмы не позволит ему это сделать. Ну, а что, на самом деле, что там, не люди, что ли? Там тоже люди, они могут собраться и решить, давайте жить честно теперь. Давайте камеры наши устроим люкс. Давайте хорошо общаться с охранниками. Давайте честно трудиться там. Давайте сделаем там рай на земле вообще. Не позволят. Я вас уверяю, не позволят. Там такие законы, что вы не сможете жить там по законам Бога. Там законы дьявола установлены. Законы силы, ненависти, злобы. Вы были когда-нибудь в тюрьме? Ну, просто сходили вместе. На экскурсии. Я был несколько раз, меня приглашали тут, ну, для лекции именно. То есть я имею некоторое такое непосредственное представление о том, что же люди там испытывают, что они ощущают, какие там отношения, какие там законы. Вы не сможете там установить законы свободного мира? Невозможно. Это просто невозможно. Однако есть интересная история о том, как в одной из самых жестоких тюрем в мире. Отгадайте, где самые жестокие тюрьмы в мире? В какой стране?
В Америке.
В Индии.
Знаешь, что такое индийская тюрьма? Яма, сверху решетка. Там человек испражняется, там жмочится, там и сидит. И туда иногда падают змеи и скорпионы. Это просто одиночная камера. Но если говорить о большой тюрьме, там плюс ко всему, что эти законы, вот мы знаем здесь, которые присутствуют, тюремные. И все же есть какие-то законы, которые охраняют, не так ли, заключенных тоже, оберегают, защищают законы. Там, в принципе, этого нет. В меньшей степени. Плюс ко всему, там еще кастовая система. Жесточайшая. потому что держат это все вместе. И там они еще делятся по кастовой системе, потому что они не могут жить, быть неприкасаемыми, даже смотреть не могут неприкасаемыми. Очень жестокие тюрьмы. И в одной из таких жестоких тюрем одна женщина возглавила эту тюрьму. Есть об этом целый фильм документальный. Что она сделала там? Она сделала чудо. Она уже превратила тюрьму в нормальное человеческое место. Самое, одно из самых жестоких тюрьм в мире. Это фильм есть где-то на 1.5 часа, по-моему. Документальный. Ее снимают, и как она пришла к этому плану, к этому методу. А она, это же Индия все-таки, она просто прониклась состраданием к этим заключенным. Они злые, они убивают друг друга там, они ненавидят. Ни один человек не справился, находясь в этой тюрьме. Ни один, по статистике. Как только они выходят, они начинают мстить, и они начинают делать то же самое. Но она прониклась состраданием и подумала, они же тоже люди. Она собрала всю охрану. Весь состав личный, не заключенный. И сказала об этом, что они тоже люди. Это вызвало странную реакцию. Никто из работников тюрьмы не мог подтвердить то, что она сказала. Что они тоже люди. Никто не мог с этим согласиться. Но поскольку она была начальником тюрьмы, она взяла на свой страх и риск и решила вести реформы для заключенных. Ей сказали, уже пытался. Вот прошлый до вас был там начальник тюрьмы, он уже это пытался делать. Его больше нет. Вот вас на это место поставили. Даже не пытайтесь. Лучше вот эти традиции старые поддерживать, потому что это безопаснее. Но она сказала, вы знаете, мы живем в стране, духовной стране. Эта страна дала миру святых больше всего. Огромное количество. Вся глубочайшая мудрость идет отсюда именно. И неужели мы не сможем применить эти вещи? Он сказал, есть такой человек, я знаю его. Он преподает випассану. Это практика медитации из буддийской традиции. И випассана означает, что в процессе этой практики человек четко начинает сознавать эту медитацию, что он отличается от тела. Это, собственно, суть всех практик духовных. Христианство ли это, или ислам ли это, или буддизм, или индуизм, неважно, что бы это ни было. Суть заключается этой духовной практики в отличении материи и духа. То есть сознание и вот тело. И она решила вести 10-дневную випассану туда. Здесь нужно сидеть по 8 часов. По 80 часов человек нужно сидеть на месте и заниматься медитацией. Каждый день. Скажет, но они даже рядом не сядут. Это невозможно. Они не могут остановить свой ум. У них клокочет там боль, у них клокочет там ненависть. Они все в гневе. Они осужденные. Они ненавидят друг друга. Какая випассана? Но она, тем не менее, решилась на этот эксперимент. Сделали большой специальный навес для медитации. С каждому индивидуальное сиденье заключенному. Все предоставили, все условия. И пригласили очень опытного человека, который мастер. Может вести инструктор. Он сказал, ну хорошо, ради эксперимента попробуем. В тюрьме это сделать. 10 дней, 8-10 часов, не двигаясь с места, ну нет, спиржевом, может быть, там что-то на обед, снова сидеть. Заключенные потом делились и говорили, мы не ожидали, что до такой жестокости дойдет наша тюрьма. Что нас посадят на целый день просто сидеть. На 10 дней, понимаете, нас просто сидеть. Такого еще не было никогда. Таких издевательств мы еще никогда в жизни вообще не видели, не слышали. При этом нужно было сидеть первый день 8 часов и просто наблюдать, как ноздри вдыхают воздух и выдыхают, и все. Ни о чем другом не думать. Но большего идиотизма невозможно было представить. Представьте, это точно это только для тюрьмы. Такое самоистязание. И первое, что было в головах у этих людей, сбежать из этой тюрьмы. Они понимали, что это невозможно, сбежать из этой тюрьмы. Они уже смирились со всеми жестокостями. Но с этим никто не мог смириться, понимаете? Вот что удивительно. Это хуже всего для человека. Сидеть просто и наблюдать, как вот ноздря втягивает воздух, выдыхает воздух. 10 часов. И инструктор говорил, разговаривать нельзя. Выходить по собственной воле нельзя, нужно спрашивать разрешение, если нужно выйти. Вопросы давать можно. Вопросы можно. Все это. Вот они сидели, злые как волки, Говорю, убежать невозможно. Ну ладно, буду сидеть, просто буду сидеть, плевать на все эти их правила. И через 6 часов этой медитации, так сказать, вот этой нервной медитации, мне пришла в голову мысль, а почему не попробовать, все равно ничего не делать. Ну вот это ноздря, ну что, ну, начинает дышать. И он чувствует, что он успокаивается. Чувствуется неплохо, в конце дня было неплохо. Сначала было крайнее нервное раздражение, агрессия, все всплыло, все самое плохое всплыло. В конце было хорошо. Но первые 3 дня это просто еще не випассана, это только вход в випассану. Первые 3 дня нужно было просто следить за дыханием в ноздрях и в легких. Все. 3 дня. Кто-то бунтовал 1 день, кто-то 2 дня, кто-то 2,5. К 3-му дню все начали это делать. Не сговаривались. И низшие касты, и высшие касты, и там, и, знаете, и сильные, и слабые, там, ну, всякое. Все стали это делать. Инструктор заметил, что, собственно говоря, что-то получается. И сделал первый шаг в випассану уже. Теперь вы должны смотреть на какой-то определенный орган, часть тела. Что там происходит в течение всего дня, 8 часов. Вы никогда так не делали. Я уверяю, что вы никогда так не делали. У вас просто нет времени. Всю жизнь вы не сможете догадаться до этой вещи. Возьмите любую часть тела, руку или ногу, или голову, или что-то еще. И просто медитируйте на эту часть тела целый день. Можете спрашивать, но ничего не делать другого. И вы увидите, что, оказывается, там много перемен происходит. В каждой части тела постоянные какие-то перемены и новые ощущения. Боже мой, да там столько всего. Вы даже начинаете чувствовать каналы. Вот я уже чувствую. Вы чувствуете? Это медитация. Это просто внимание. И вы, оказывается, начинаете понимать, что в теле происходит столько много событий, которые влияют на вас. Просто удивительно. Вы становитесь наблюдающим, и вы чувствуете, что на вас влияет собственное тело, как погода. Солнце взошло, вам хорошо. Снег пошел, вам холодно. Начинаете понимать различия. Я и это тело. И когда вы доходите до головы и сердца, и уже последние дни випассаны, это все медитируете, все это внимательно рассматриваете, вы начинаете понимать, что вы находитесь под душем этих перемен, что вы неизменное живое существо. И все эти проблемы в моей голове от меня самого. Никто не виноват, что я в тюрьме вообще. Поверить было трудно, через 10 дней был какой-то результат. Представьте. Люди получали огромные срока за убийство. Их справить было невозможно. Годами. Всю жизнь они были обречены быть негодяями. За 10 дней все изменилось. Просто что за 10 дней не поняли, кто они на самом деле. Низшие касты и высшие касты обнимались. Охранники и заключенные обнимались и плакали. И все просили прощения. Не было больше никакой необходимости держать ни одного человека в тюрьме, говорится. Они изменились необратимо за 10 дней медитации. Это просто випассана, это просто обычная примитивная практика, самая простая практика в медитации, не говоря уже о Харе Кришна мантре. Потому что в этой медитации, это телесная медитация, вы более-менее наблюдаете просто физическую природу свою. Но когда вы воспеваете Харе Кришна Махамантру, вы начинаете наблюдать свою духовную природу. Это невозможно уже как-то объяснить. Это непосредственный опыт необходим. Самадхи не объясняется на словах, его нужно испытать. В этом нет необходимости. Это особое состояние сознания. То есть человек жаждет просветления. Но почему же? Даже люди, жаждущие просветления и счастья, не достигают его. Кто знает ответ? Все желают счастья и просветления. И совершенства. Почему же никто не может достичь его? В чем проблема? Вот даже есть практики известные, мы сейчас что-то обсуждаем, книги есть. Почему так трудно? Почему люди даже не могут делать шаг в этом направлении? Вожделение? Много желаний? То все правильно. В чем главная причина?
Материальное природа здесь. Вот, то, что здесь
тоже влияет. Но все же мы же можем преодолеть, мы же духовные. Почему же человек не становится на такой путь? Серьезно. Чаще всего люди не становятся эгоистом. Эгоизм. Но какая главная причина?
Боится потерять наслаждение.
Страх.
Страх есть тоже. Это путь божественный, это путь к Богу. Какое главное препятствие на этом пути?
Отсутствие веры, наверное.
Веру можно пробудить. Например, человек спит, его можно разбудить. Это несложно. Но есть люди, которые притворяются спящими. Их разбудить невозможно. Так вот, что это за притворство?
Желание.
Почему человек говорит, а я в это не верю. А у меня нет времени. Или что-то еще придумывает. Почему? Что в нем говорит? Что это за энергия?
Ложные гуны.
Ложные гуны, это все верно. Но это еще не главное препятствие.
Ложное.
Даже ложное эго можно преодолеть. Можно очистить его.
Гордыня, может быть.
Гордыня, ложное эго, то же самое.
На место Бога почитать.
О, вот она тенденция. Зависть Богу. Из зависти люди не принимают практически все, что написано. Ну скажите, а что там плохого написано вообще? Откройте любое священное писание, что там плохого написано?
Ничего.
Может быть, что-то непонятно, но там ничего плохого не написано. Там написано хорошие вещи, заповеди, допустим. Почему бы их не соблюдать? Да, трудно. Нет. Не кривите душой, не трудно. Честно быть трудно. Не убивать трудно. Любить трудно. Неужели это трудно? Это трудно, пока есть зависть. Это последняя заповедь из десяти. Не завидуй. Или не желай чужой собственности, то же самое. Ведь вот эта тенденция все присваивать себе и становиться выше других, эта тенденция становится Богом, желание становится Богом на этой земле. Вот это главный смертный грех.
Так он главный или последний? Ну, зависть.
Это как корень. Корень греха зависть. Она вот внизу, она как корень. Из нее произрастают все остальные пороки уже. Зависть, смотрите, вот без всякой причины человек ненавидит другого. Что это такое? Да. Никакой причины, ничего плохого вообще ему не сделал. Вы встречались в жизни, столкнулись с таким. Вот вы ничего плохого не делаете, тем не менее, к вам люди плохо относятся. Почему? Плохо говорят что-то. Также открывает священное писание, что тут плохого? Но вот нет. Какая-то злоба просыпается, какой-то протест просыпается. Почему? Если вы предлагаете абсолютную истину, то скажете, а я христианин. Или я мусульманин, хотя он не следует ни христианским, ни мусульманским писаниям вообще. Что это такое? И вот Господь читание пришел для того, чтобы избавить нас от зависти. Кришна в Гите говорит, ты должен сам избавиться от зависти. Должен сам предаться, а потом я от тебя защиту окажу. Сарва тхарвам паритяча мамакам шарнавраджа гам твам сарва пепью. Машеви Маши Машуча. Я тебя буду защищать, и ты мой преданный. То есть сначала ты откажешься от зависти. Обрети любовь, а я потом получу полную мою защиту. Все. Это Гита. Это один из ключевых стихов последних. То есть вывод знаний, уже вывод всего знаний. Так стать частичкой Бога, слугой Бога. Вот стань, а потом я под полную защиту. Например, если оторвать вот этот палец и выбросить, я не заплачу. Ни одной тысячи тенге, даже сотни тенге за него. Просто его выкинуть и все, если он оторван. Но если у меня болит на руке, я буду платить много денег, чтобы вылечить его, верно? Я буду защищать его, потому что он связан со мной. Это йога, высшая йога. Если мы связаны с Богом, он будет нас защищать. Но если мы оторваны от Бога, ничего не произойдет. Разложение. Просто медленное угасание нашей жизни. Это пример. Но в современное время люди не принимают этих наставлений. У них нет такого уровня веры и знаний, чтобы вот сначала предаться, а потом получить защиту. Они говорят, нет, меня могут обмануть. Я предамся, а потом мне не защитят. Представьте, он говорит, предайся. Я предамся. А потом, мало ли что, Кришна может обмануть, верно же? Чтобы люди не знают, кто такой Кришна, кто такой вообще Бог, и что это за существо, что это за личность, и почему нужно ему доверять. Может, это вообще сказка какая-то индийская. Откуда я знаю? Предайся. Это серьезный вопрос для вас. То есть в век Кали никто не решится на такое. Сначала предаться, Как? Что вперед? Стулья или деньги? Помните этот спор? Сначала деньги, потом стулья. Вот так. Это человек Альюй. Поэтому он не будет рисковать. Он говорит, я не такой глупый, что попадаться на такие уловки. Ваши священные книги. Знаете, сколько людей было обмануто на основе священных писаний? История полна таких примеров. Поэтому пришел Господь Читания, который сказал, что значит быть преданным. Он сделал это как дар. Представьте, чтобы стать преданным Бога, нужно пройти все аскезы, изучить все священные писания. Много жизней практики, говорится. Жизнь за жизнью. Множество, сотни жизней практики. Серьезно. Может быть, в конце сердце очистится, и мы можем стать преданными, чистыми преданными. Чистыми, освобожденными душами, все, совершенными душами. То есть за это огромные усилия могут быть. Реинкарнация помогает в этом смысле. Мы меняем тело, и мы должны продолжать. Кто сейчас может вообще регулировать этот процесс реинкарнации? Разве мы можем предсказать, в какое тело нас занесет в следующей жизни? Вот сейчас занесло в Казахстан, допустим. А потом с Казахстана мы не знаем, куда пойдем. Вот если у нас нет этих знаний, мы понятия не имеем, что будет дальше. Можно оказаться в теле животного даже. Животное — это тоже душа. Но просто тело другое. Оболочка другая. Так что это не мудрено. И поэтому Господь Читания пришел как преданный. Не как Бог, а как преданный. Чхана аватара называют. Скрытая аватара. Действует как чистый преданный, не как Бог, как чистый преданный. В самой Чайтанья Чаритамрите и в Шримад Бхагаватам, в Пуранах, есть предсказание, что он придет как скрытый аватар в Кали-Югу. Потому что если он придет как Бог в Кали-Югу, люди Кали-Юги будут ему просто подражать. Вы знаете эту тенденцию? Почему в Кали-Югу Бог сам не приходит? Во все эпохи он приходит сам. Все аватары расписаны. Но Векаль говорит, три юга аватар. Четвертую югу не приходит. Три юга. В три юги приходит. Три юга аватар. Не чатру юга. Три юга. Но в четвертую югу, в Кали-югу, приходит скрытый аватар. Потому что в Кали-югу люди не склонны служить, а склонны господствовать в большей степени. Если они видят какого-то великого человека, они подражают ему. Они не служат, а подражают ему. Они склонны подражать, имитировать эти вещи. Поэтому если Бог придет, все будут имитировать его. Когда ушел пророк Мухаммед из этого мира, сразу же появилось множество лже-пророков на его месте. Когда ушел Господь Читания из этого мира 500 лет назад, произошло то же самое. Если вы сейчас пойдете в Индию, до сих пор вы найдете там много аватаров. И калки аватары, и такой аватар, разные аватары. До сих пор люди подражают себе. Калки аватар придет в конце Кали-юги, не сейчас. Но он уже как будто есть. Люди уже верят какому-то мистику. Какой-то могущественной личности просто. Нужно признать, что это могущественный человек. Но он не аватар. Аватар придет в конце Кали-юги, чтобы уничтожить все население планеты. Земля. Это будет не скоро, не бойтесь. И преданных он не уничтожит. Он как раз их защитит. Это калки аватар. Он придет на белом коне с оружием. В деревне Шамбала. Отца имя его будет Вишну Яша, это написано в Пуране. Предсказано его явление, время, миссия. Но вот, тем не менее, появляются аватары регулярно. Кто-то Богом себя являет, кто-то Калки аватаром, кто-то еще каким-то аватаром. Кто-то себя самим Кришной объявляет. А кто-то убил Ганди в упор, Махатму Ганди. На суде объявил себя Господом Рамы, аватаром. И суд, он изучал Писание, Пураны, чтобы опровергнуть его на суде. Потому что это религиозная страна, не светская страна. Они основана на ведах и цивилизации. Сейчас она более светская становится, но она основана на ведических книгах до сих пор. Если вы цитируете из вед что-то, ни один индус не будет спорить с этим. Никогда. Он очень уважает любые священные писания. Это их культура. И тот человек сказал, я аватар. Поэтому аватар, я абсолютно свободен, я независимый, могу делать все, что угодно, могу кого-то наказывать, могу кого-то поощрять, я вне закона, я Бог. На суде, так сказать. То есть люди векали имитируют Бога, подражают Бога. И самая развитая философия векали майявада, которая как раз утверждает, что вы все станете Богом. Повторяю эту мантру и станете Богом. И масса последователей сразу на миллионы. При этом не нужно соблюдать никаких принципов. Можете грешить, не грешить. Для Бога уже нет никакой разницы, если вы Бог. Какой грех вообще? О каком грехе можно говорить, если вы Бог? О какой морали нужно говорить, если вы Бог? Вы можете делать все, что угодно. Вы свободны. Это самая безнравственная философия. В итоге получается. На практике. Поэтому Господь Читания Векали не пришел как Бог, не пришел как преданный. И вот сейчас многие люди подражают Господу Читания. Потому что, если кто-то его видел просто, даже издалека, он становился преданным. Это Маха Ваданяя Аватара называется. Самомилостивая инкарнация. 500 лет назад. Совсем недавно. 530 уже почти. Это очень близкое время к нам. Это эпоха Возрождения в Европе. Вот как раз мы тогда слышали о нем. Теперь то, что мы воспеваем Хари Кришна, это его практика, это то, что он дал. Хари Кришна Махамантру никто никогда вслух не повторял в то время. Эта Махамантра была секретной мантрой. Не распространялась людям. Потому что считалось, что прежде чем вы получите имя Бога, такое сокровенное имя, обращение, вы должны очиститься прежде всего. А потом можете получить эту мантру. Но Господь Читания сказал своим последователям, выходите на улицу и пойте громко, чтобы все люди слышали. Есть история о Рамануджи Ачарье. Да, это Рамануджи Ачарье. Его гуру отправил его к другому вайшнаву, чтобы тот получил у него особую мантру, которая поможет ему достичь освобождения. Рамануджи Ачарья пришел к тому гуру и сказал, зачем пришел. И кто послал его? Мой духовный учитель послал меня к тебе, чтобы ты мне даровал освобождение при помощи какой-то особой мантры, которую ты знаешь. Именно ты можешь дать мне ее. Этот гуру посмотрел очень серьезно на Рамануджи. Сказал, хорошо. Раз время пришло, я выполню этот долг. Я дам тебе. Но слушай внимательно. Если ты хоть кому-то эту мантру произнесешь вслух, ты пойдешь в ад, и я пойду в ад. Это нельзя произнести вслух, чтобы никто не слышал этого. Это только тебе будет. И эта мантра дарует тебе освобождение в этой жизни. То есть ты готов к этому. Но ты не должен ее распространять. Когда мне сюда твое правое ухо. Но сначала он уверен, что было сделано. И в правое ухо он произнес эту мантру. Хотите сказать какая-то мантра? Нет. Рамануджи Ачарья повторял другую мантру. Ом Нараяная Нама. Это мантра. Имя Нараяна. И когда Рамануджа услышал в правом ухе одну мантру, блаженство вошло с этим звуком внутрь, он был готов к тому, что. И он стал сиять и счастье излучать сразу же. В ту же секунду. Знаете, когда вы после большого титана выходите на улицу, думаете, боже мой, люди в такой там огурь вообще. Вот вы чувствуете эту разницу, этот контраст. И у вас появляется уверенность что-то сказать, им доказать, объяснить, какие-то знания. У вас появляется шакти, энергия. И когда Рамануджа вышел на улицу, сияющий, подумал, боже мой, все люди катятся в ад, все, даже эти браманы, занимаются какой-то ерундой вообще. Там они деньги зарабатывают, там они кого-то обманывают, там они кого-то судят, там они кому-то помогают при смерти, хотя не могут помочь. Чего они занимаются вообще? Они в полном неведении. Они не понимают, что они в колесе рождения и смерти находятся, они забыли об этом. Их перемалывает время просто. Думал, нет, нужно что-то делать. Он такой шакти, он поднялся на крышу, на базарную площадь, сказал, люди. И он излучал такое сияние, что все рот раскрыли и остановились. Что за святой? Это было в Индии, потому что я не думал, что в Казахстане это возможно. Или в России это возможно было. Или в Америке это было возможно. Индусы, они все-таки очень благочестивы, не могут отличить святость. Если вы станете святым человеком, первый заметит, это индус. Не в Казахстане это заметит, а в Индии. Если вы приедете в Индию, и у вас четки в руках, тилака, и вы повторяете внимательно мантру, вот вы молодой человек, и вы это так серьезно к этому, они будут кланяться вам ноги. В Джаганнатхапури, в Калькутте, в святых местах они будут вам ноги кланяться. Они сразу заметят. Чтобы знать, что нужно с правой рукой, вы все эти вещи, чистоту, все, вы образованы, вы возвышены, у вас культура высокая, ведическая культура. Вы правильно танцуете на киртанах, это ведический стиль. Не сразу это увидят. Но если вы в Индии берете бутылку, пьете прямо из горлышка, потом кому-то даете попить, скажут, это какой-то млечка приехал. С ним даже разговаривать не нужно, просто нужно с ним ходить и смотреть на эти все вещи. Молча. Но это человек, который не имеет элементарной культуры образования. И так они очень удивляются, что люди приезжают с Запада, и культура та же самая. Как мне один индус сказал, известный там. У него отец, духовный учитель. У него брат преданный, 100%. Он тоже преданный. У него такая семья, у него общая традиция в семье такая. И мы приехали тоже туда, со своей семьей. Мы познакомились. Вы странные. Вы откуда? Ну, мы из Казахстана. Это как его религия? Ну, мусульманский, так сказать. А почему у нас такая же культура, как и в нашей семье? Она не отличается ничем. Уже не потому, что мы следовательно забыли. Он был очень удивлен. Откуда это люди Запада знают вообще? Такие тонкости. И вот Рамануджачарья поднялся на крышу и стал громко говорить людям: люди, слушайте, примите эту мантру и обретите освобождение. Пожалуйста, освободитесь от всех материальных желаний. Он с таким сиянием, с такой убежденностью это сказал, что все смотрели, что это за мантра. Дай эту мантру нам всем. Мы хотим такого же освобождения, как ты достиг. Он их всех заразил этим состоянием преданности, любви. Все подумали, все, больше не хотим быть Богом, хотим быть преданными. Мы имитируем Бога, но ничего хорошего не получается вообще. Мы только деремся друг с другом, бануем друг друга. Нет, дай нам эту мантру, мы станем преданными лучше. Как ты, вот мы хотим этого счастья преданного служения, любви хотим. Хватит быть эгоистами. Он их сразу убедил одним видом только. И он руки сложил в рупор и громко принес: «Ом Нараяная Намага», и сказал: люди, повторяйте вместе. И когда они все вместе стали повторять, вся площадь засветилась, просто сияла. Такое было экстаз, трансцендентное блаженство повсюду распространилось. И тут идет этот гуру. Шоки вообще, что за негодяй вообще, что ты делаешь, я же тебе сказал, ты пойдешь в ад, я пойду в ад, все пойдут в ад, это же люди, они еще не готовы, у них нет этой культуры, они все извратят вообще. Конец этой мантры, это была последняя чистая мантра, ты все испортил вообще. Ты отвечаешь за эту традицию теперь. И я тебя проклинаю, пойдешь в ад и все. Он так разъярился, представьте, он же хранил эту ценность, эту чистоту у себя в сердце, передал достойно личности, что он натворил вообще. Как один преданный заходит в туалет общественный, а там две Бхагавад-гиты лежат. Кто-то купил и подумал, в туалет отнес, представьте. Вот как можно людям давать такие вещи? Вот речь идет об этом. И тем не менее мы это распространяем сейчас, следуя примеру Рамануджачарьи. И Рамануджачарья упал в ноги к этому гуру. И сказал: ну пусть я пойду в ад. Ну я же просто один человек, чего тут страшного. Но все-то люди освободятся. Твой гнев справедлив, он сказал. Я нарушил обещание. На самом деле я совершил плохую вещь по отношению к тебе. Но я подумал, если эта мантра освободит всех этих людей, а я один пойду в ад, ну что тут плохого? Я тогда гуру остановился, посмотрел на него внимательно и сказал: ты более продвинут, чем я. Вот ты можешь давать эту мантру. Я не мог. У тебя есть это сострадание. Это глубокое сострадание к людям. У тебя есть больше любви. Ты лучше меня. И, наверное, ты сможешь это сделать. Ты сможешь распространить эту учение. все. То есть это уже могущество духовное. Если есть могущественные личности, они могут распространять всем подряд, эти, как все пропадает, эти книги стал распространять по всем странам, все эти знания, пусть люди читают. И это работает. Потому что это особо уполномоченные личности. Ну а Господь Читания — это необычная личность. Никогда не думает, что это просто человек. Человек такие вещи делать не может. Это описано в Читании Чаритамрите. С ним пели киртан слоны и тигры. Джунгля Джариканды. И даже деревья переживали Хари Кришна мантру. Все живые существа отвлекались на вибрацию. Может быть, у нас нет такой могущества, Прабхупада говорит, сделать из животных преданных чистых. Но во всяком случае, можем людям донести какое-то послание. Хотя бы некоторым. А те другим, особенно касаемо родственников, если кто-то принимает эту практику, проблема в семье сразу начинается. Родственники, это революция в семье. Духовная революция, самое страшное, говорится. Говорит, лучше бы ты умер вообще. Ты это не ешь, это не пьешь, это не делаешь. А на эти тебе не разговариваешь. Лучше бы ты умер вообще. Но это первая реакция, это первый шок. Потому что людей отрывают от их привычной деятельности, от того, чем они привыкли наслаждаться, ради чего жить, ради денег, ради выпивки, ради секса, ради удовольствия, развлечений, телевизора и прочее. Они, у них нет ничего другого, они нищие. У них ничего нет, можете представить, кроме телевизора и противоположного пола, и выпивки. До чего докатились люди, у них ничего нет. Они обнищали духовно. И, конечно, люди пытаются быть счастливыми таким путем, но они страдают, потому что продолжают. Если немножко забудут о своих страданиях, кажется, неплохо провел время. Так праздник прошел хорошо, так хорошо, ничего не помню. Сознание лежало под столом из праздника. Выпил бутылку водки и все, и здорово было. Ничего не помню. Где-то забыться нужно. Потому что жизнь повседневная полна страданий. Скуки, рутины, однообразие. Разве не так? Разве это не рабство? И где же, как же освободиться? Кто-то устраивает октябрьские революции, кто-то устраивает Великой Отечественной войны, гражданские войны. А мы устраиваем духовную революцию. Освобождение должно быть внутри нас, каждого человека. Никакого насилия. Одна часть людей сильно критикует коммунистов. Другая часть людей прославляет коммунистов. Почему? А у них были возвышенные принципы моральные. Но методы у них были кровавые. Поэтому есть за что критиковать и есть за что прославлять. Вот что такое материальное. Если даже у вас есть возвышенные цели, вы не можете без насилия осуществить в материальном мире. Если даже вы хотите просто вот пшеницу посеять, вам придется выкорчевать какие-то деревья, и пахать землю, убивать много там живых существ. Это материальная природа. Неизбежно мы будем соприкасаться с каким-то насилием. И как же нам установить истину, не совершая насилие? Ведь говорится, не убивай, не совершая насилие. Ахимса, высочайший принцип. Да, дайте людям знания. Освободите их от невежества, вот и все. Ведь причина страданий только невежество. Собственное невежество. Это мои собственные решения. Собственные представления, которые меня приводят к гибели в конечном итоге. К тяжким страданиям болезни. Я сам. Поэтому Господь Читание дает, что же такое наука самосознания. Мы должны понять, кто я и кто такой Бог. И когда мы получаем знания непосредственно от Бхагавана, от совершенной личности, мы не совершим ошибок. Если мы даже получаем знания своих родственников, любящих нас, но они несовершенны, мы все равно будем ошибаться, и они будут ошибаться. И дед мой ошибался, и отец мой ошибался, и прадед мой ошибался. И даже мать ошибалась, такая любящая мать, но она ошибается тоже. И мои друзья тоже ошибаются. И если даже буду следовать советам самых больших доброжелателей в моей жизни, все равно будут ошибки. Почему? Потому что нужно обратиться к Богу за советом. Бхагавад-гита — это песня Бога. Туда мы должны обращаться за советом. Там нет ошибок. Но Господь Чайтанья, Он это продемонстрировал как бы на примере, что значит жизнь в сознании Кришны. Что это такое? Но он прожил 48 лет, Господь Чайтанья, на планете. 24 года принял саньясу. 24 года последний прожил в непрерывном блаженстве, круглые сутки, 24 года. Здесь описывается, как это все происходило. Просто, если кто-то даже тени видел его на земле, становится преданным. Это действовало мгновенно. Что он принес высочайшую любовь к Богу в своем сердце. То есть носитель знания – это живое существо, это не книга. Книга лишь описывает события. Но носитель знания – это живое существо, душа. Душа обладает знанием, больше никто не обладает знанием. Книга лишь направляет нас куда? К общению с этими личностями. Как общаться с Господом Чайтанья, кто знает? Ведь его давно нет на планете, 500 с лишним лет. Но это общение с Вишудхой Дхармой. Можем и сейчас увидеть тень Господа Чайтанья. Не только тень, можно даже увидеть образ Господа Чайтанья в сердце. Я вас уверяю, что если это произойдет, вы сразу станете чистым преданным. В сердце он может проявиться, потому что это не человек. Это личность не из этого мира. Много событий описывается здесь, которые указывают на это. Он даже показывал вселенскую форму, такую же, как Арджуна. Кришна показывал Арджуне в Бхагавад-гите. Но показывал это Адвайта Ачарья. Нитьянанда тоже успел немного увидеть ее. Если вы прочитаете Бхагавад-гиту, это даст основу. Если вы прочитаете Чайтанья-чаритамриту, вы станете сразу преданным. Есть сокращенное изложение всей Чайтанья-чаритамриты. Называется «Учение Господа Чайтаньи». Такая небольшая книжка среднего размера. Прабхупада изложил все вкратце в той книге. В том, что в Чайтанья-чаритамрите развернуто описывается как песня. Учение Шри Чайтаньи. Как бы облегчил нам. Познакомил сразу с целиком с учением Господа Чайтаньи. Один мой знакомый когда-то, когда я еще работал на работе, я только познакомился с преданными, уже были книги, и вот появилась эта книга «Учение Шри Чайтанья». А он любитель читать. Как он называется? Как такие люди называются?
Полиглот.
Полиглот? Полиглот?
Книголюб.
Книголюб. А?
Книголюб.
Библиофилы.
Ну вот что-то вроде этого. То есть он залпом читает любые книги. Вот ему дай, он за ночь, там, скажем, прочитает. Вот есть такие люди, да? Не стоит труда прочитать томат. Вот он такой. Он говорит, дай прочитаю. Но я знаю, что если так залпом читать, там трудно понять. Мы не успеем просто понимать эти вещи. Ну, на следующий день возвращает эту книгу. Я говорю, ну хорошо, расскажи, о чем там, что за книга. Я тестирую. Ну, ты так быстро почитал, но это сложная вещь очень. Говорю, что ты понял? Расскажи, что осталось? Говорит, ничего не понял почти. Говорит, ну прочитал. Ну, я говорю, что прочитал, и что, какой результат? Есть какой-то? Говорит, нет. Я говорю, знаешь, вот что-то странное произошло. Я, говорит, почти ничего не понял толком, там с философией идет. Но я в конце книги ощутил экстатическое глубокое чувство в сердце. Мне очень понравилась эта книга. Но я, говорит, ее еще не понял. Это учение сейчас читаю. Не думайте, что нужен какой-то интеллект философский, чтобы изучать эти книги. Нужно просто искренний интерес иметь. И вы все равно поймете эти книги. Это не просто книга. Этим книгам можно поклоняться. Это живое существо фактически. Все духовное, оно живое. Можете поставить изображение Бога и общаться с Ним. И оно не будет изображением для вас. Это будет живое существо. Можете общаться со Шрилой Прабхупадой через фотографию. И вообще не будет, потому что это необычное живое существо. Мы тоже делаем это, когда фотографии родственников своих, мы тоже вывешиваем, тоже вспоминаем, что это так, какие-то вещи. Но если мы обращаемся к духовному учителю, к Шри Прабхупаде, там, нет зависти, если даже мы не совершенно обратимся, он-то совершенный. У него нет зависти. Он не привлек нас о наших недостатках. Он возьмет всю суть, почему к нему обратились. Например, человек говорит, идет к Богу в церкви, плачет и молится. Дай мне денег, ни копейки, семья страдает, денег нет, помоги мне. Вот на последнюю куплю себе свечку и слезы пускаю. Такое случается. Случается с некоторыми людьми, которые, знаете, обанкротились, там, жизнь сокрушила их. Они могут идти в церковь и так говорить. Как он слышит их слова, скажите? У него нет зависти. Представьте, что у Бога нет зависти. У Иисуса тоже нет зависти. И как он услышит то, что мы говорим? Что он выделит из того, что мы говорим. Да, вот человек обращается к Богу искренне, это очень важно. Деньги это не важно. Но он обращается ко мне искренне, вот это важно. Это хороший человек, вот скажем. А вот да деньги или не дать деньги, это другой же вопрос. Это не такой важный вопрос. И, конечно, когда кто-то нравится Богу за счет того, что он так вот преданный, Бог исполняет эти желания, дает даже деньги. Помогает ему. Ну, а если там любовь уже, то он не даст деньги. Если он даст деньги, человек привяжется к деньгам, а не к Богу. Он будет к Богу приходить, дай мне деньги. Он к деньгам привяжется, не к Богу. Поэтому для начинающего человека, человек может дать ему деньги. Для материалиста он может ответить, ну вот на тебе деньги, потому что вера вот так будет поддерживаться. О, я помолился, смотрите, это работает. Нет, Бог дал мне деньги. Я сотен таких примеров знаю. Когда человек искренне обращается, всегда исполняется его желание, так или иначе. Но если кто-то уже имеет любовь к Богу, есть такие отношения, нет, он все отнимет. Все материальное отнимет. Человек привязан только к нему, ни к деньгам, ни к чему другому. Даже к собственному здоровью не будет привязан. Будет только к Богу привязан. Говорит, я такой человек забираю себе. Поэтому тут есть определенный риск. Надо подумать еще раз. Стоит нам обращаться к Богу или нет? С любовью. Может, пока поторопиться, не спешить с любовью, а? Может, пока без любви, вот так вот, притвориться неофитом. Деньги. Деньги имеют интересную природу. А кто знает, откуда природа такая денег, что они приходят и уходят постоянно? Вы знаете эту природу. Чья это природа?
Лакшми.
Природа Лакшми – это энергия Кришны, его супруга. И деньги – это проявление ее энергии. Деньги, богатство, слава тоже. И видите, что это очень непостоянная вещь в этой мире. Верно? Лакшми Чанчала. Лока-лока чалар читаю, так и имя такое. Она с планеты на планету, вот туда, с места на место. Вот так вот. Никому не пристрастно. Сегодня ты богатый, завтра ты нищий. Если даже в этой жизни ты достиг много, в следующей жизни заново будешь работать. Вот такая Лакшми. Это природа денег. Поэтому она такая. Но мы должны знать секрет один. Что Лакшми, супруга Нараяны, она постоянно где находится? Рядом с Богом. Поэтому Лакшми одну без Нараяны не приглашайте. Приглашайте Нараяну в свою жизнь. Лакшми придет сама, она не уйдет никогда от вас. Поэтому не деньгам нужно служить, а Богу нужно служить. Деньги, естественно, придут для служения, которое необходимо. Которое необходимо. Если мы очень способные слуги, великие слуги, то мы можем стать великими людьми. Лакшми может дать нам огромные богатства и славу, и положение для служения. Кто самый великий слуга во Вселенной? Господь Брахма, Творец Вселенной. Самые великие люди – это самые великие слуги личности. А кто самый падший? Кто не служит никому, только себе и думает. Он теряет все это. Только через преданное служение возможно какой-то прогресс, рост в нашей жизни. Господь Читание пришел показать, что такое преданное служение. Это непрерывное счастье из океана блаженства. Само слово служение, когда я назвал недавно для одной журналистки из журнала, Понимаете, она пришла поговорить о семейной жизни. Я сказал о служении. Слово служение использовал. Она сказала, пожалуйста, расскажите вот это слово служение. Вот людям не нравится это слово. Но вы сейчас его использовали. Объясните, почему человек должен служить? Я разве слуга? Разве мы слуги все? Мы же господа все. Не нравится это слово, слуга, в этой мире, потому что что-то наш опыт негативный. Слуга это что-то такое низкое, его не уважают никогда. Он не имеет своего мнения вообще, он безличное что-то такое. Вот господин это личный. Господин, офицер. Это что-то такое, знаете, важное очень. Это возвышает человека. В материальном мире это так. Если у вас нет ложного эго, вы никто в этом мире. Если у вас сильное, большое ложное эго, вы очень сильно, могущественно получается человек. Это хангар. А в духовной жизни наоборот. Через смирение служения вы обретаете величие души. Это совсем другое величие. Оно не зависит от вашего богатства и положения. Вот есть аханкара. Но кто признает нашу ложную гордость, скажите, если у нас нет денег? Вот это проблема. Аханкара есть. Я знаю, что я великий, но просто у него нет денег, чтобы люди признали. И положения нет в обществе, чтобы люди это признали. Поэтому теперь мне нужно положение и деньги. И тогда люди признают меня. Мое ложное эго, мое величие. Итак, мне нужны атрибуты для этого. А духовное величие означает, что у вас нет ни денег, ни положения, но вы великая личность. Вот это истинное эго. А это ложное. Оно оплачивается деньгами и подтверждается лишь положением, документами. У вас нет еще документов? Что вы чисто преданные? Можно выдать кому-то? Хотите? Бог хочет. Чистый предан, с печатью, все там будет заверено, нотариусы. Он не хочет, видите? Он не хочет такой документ. Никто не хочет такой документ. Это какая-то глупость вообще. Ну а если вы заканчиваете высшее учебное заведение, вы должны получить диплом. С печатью, заверено, все, иначе как? Кто ж поверит? Почему не поверить? Потому что вы дурак дураком. Потому что образованный. Ему нужен документ, чтобы все-таки люди поверили в это. Потому что вы еще дурак дураком, хотя и получили образование. Но если вы на самом деле имеете возвышенные качества, вам не нужны документы. Вы это предъявляете непосредственным присутствием. Льву нужен документ, что он царь леса? Кто-то к нему так обращается, документ сначала предъявить, что тут права качает. Ну, один удар лапы, все ясно, все. Никаких документов. Это его природа. Как можете с этим не считаться? Какие документы вообще? А что происходит с людьми? Нет документов, все. Все. Вы никто. Нет этих бумажек в кармане, вы никто.
Нет бумажек.
Как? Очень складываете. Даже уже поэтично.
Это из фильма.
Это из фильма. Даже в фильмах это подтверждают. Это факт. Вот поэтому люди борются за эти бумажки, которые для чего нужны. Вот. Эти бумажки как раз нужно в туалет отнести. Зеленый, красный, разный, туда вот. Мне кажется, они качеству не подходят даже для этого. Даже для этого не годятся. Поэтому повторяйте Хари Кришна мантру. Такой вывод. Все же это лучше. Просто зависит от этих бумажек. Не беда, что это Хари Кришна мантра, что она какая-то не русская, там, не казахская. Она работает. К этому быстро привыкает человек. Знаете почему? Нет в русском эквивалента, в казахском эквивалента нет этих слов. тот сказал, почему тогда мне на казахском, на русском не повторять учиться? Перевести на русский язык, я по-русски все говорю. Русский язык не изначально. Не изначально. В духовном мире на русском никто не разговаривает.
Ничего себе.
Поворот.
Вы не знали, что там никто не говорит? Мы думаем, что наш язык изначальный. Все должны быть русский язык. И даже новые кунки должны быть только русский язык. Что новые кунки, что они должны знать русского языка. Но поймите, что русский язык очень примитивный в сравнении с духовным языком. И казахский, и русский, и английский, это все очень примитивные языки. Хотя бы уж на санскрите что-то говорится. Деванагари – это язык богов, говорится. Потому что если у вас великий интеллект, вам нужен язык соответствующий. Например, у вас великий интеллект, у вас такие там образы и понятия, но, там, но нет в русском языке слов, которые это описывают. Что вы будете делать?
Молчать.
Да, молчание в золото в этом случае. Некоторые санскритские слова не имеют эквивалента ни на одном языке, нет вообще этих понятий, не существует. Как их перевести? Вы должны изучить непосредственно вот это понятие на санскрите. Санскрит это полубоги. Но есть бытовой санскрит, в деревнях в Индии говорят на санскрите, некоторые жители целой деревни говорят на санскрите. Но вы увидите, что они производят глубокое впечатление, эти люди. Они выглядят все высокоинтеллектуально, потому что санскрит дает им эту возможность быть высоко. Языка очень много зависит. Чем тоньше интеллект человека, тем тоньше понятия необходимы ему использовать. Тем больше синонимов нужно находить. Тем больше оттенков языковых он может использовать. То есть у него запас словарный другой совсем. Чем ниже интеллект, то это уже мумба-юмба. 30 слов достаточно. Ну, это 5 слов достаточно. Есть русские люди, я знаю, которые общаются нецензурными словами. Все может выражаться. Что угодно, о чем угодно он говорит. Пятиэтажный, трехэтажный, двухэтажный. Все понятно. Ну, очень просто. У животных язык еще проще. То есть там нет чинораздельной речи, но там есть интонации. Вот как лает собака или как мяукает кошка. По интонации можно понимать вот их язык. Можно тоже научиться понимать. В духовном мире я слышал, используется то и другое. И слова, и восклицания. И настолько возвышенное сознание в духовном мире, что там тоже не хватает слов, чтобы выражать. Выражать то, что вы чувствуете. Поэтому они используют в этом случае интонации, междометия. О, они говорят. Это можно по-разному сказать. Достаточно. Как если вы сидите, заносите такое блюдо, знаете, просад такой горячий, такой, самосы такие покорные, халава, там, и вы скажете, что санскрит слово, вы скажете, о, и все понятно. Духовный язык тоже. То есть они могут общаться одним словом, а могут использовать миллионы понятий. И то, и другое. А могут даже не говорить ничего. И так понимают друг друга. Потому что в молчании придется что-то еще более сложное. Если мы понимаем эти языки, много языков, молчание тоже язык. Звук голоса тоже язык, не только слово. Так много-много языков, форма тоже язык, запах тоже язык. Столько способов передать себя и выразить свою любовь к Богу. Отсюда вся эта культура одежд, духов, запахов. Интерьеров, это все язык духовного мира. Нет границ этому всему. И Господь Читания, он практически не проповедовал. Вся его наука в 8 стихах Шикшаштаки, 8 стихов ставил после себя. Там вся наука преодолела. Вся ведическая философия в этих 8 стихах. А что он делал в последние годы жизни? Что он говорил? Одно-два слова говорил. И люди миллионами за ним ходили, миллионами, когда он перемещался куда-то. Скапливались миллионы людей, представьте. Целыми городами за ним ходили. А он просто говорил, о Кришна, о Кришна, о Кришна. Все. Одно слово. Но как он это говорил? Когда люди слышали эти звуки от него, они теряли сознание. Некоторые плакали, некоторые смеялись, некоторые пускались в пляс, некоторые теряли сознание. Великие правители принимали Святой Господь, считай. Мусульмане они были, или буддисты, или материалисты, неважно кто. Тантристы. Если они слышали от него святым, они сразу принимали святым. Даже майявади изменились, увидев его. Даже майявади стали преданными. Вот есть, знаете, негодяи, но есть такие образованные негодяи, с ними очень сложно. И даже такие люди становились преданными, чистыми людьми. Потому что тело Господа Читания было полностью духовным. О его уходе есть две версии. Очень похожие. Первая версия. Кто-то видел, что Господь Читания в свои 48 лет однажды вошел в храм Джаганнатха Пури, чтобы видеть Господа Джаганнатха. И не вышел оттуда. Никто следов не нашел. Он нашел божество. Это одна версия. Другая версия, что он вошел в храм Тота Гопинат в Джаганнатха Пури. Божество Кришны. И вошел божество. На его колене образовалась золотая жилка такая. Цвет тела Господа Читания был золотой. Эту золотую жилку показывают только сокровенные какие-то вещи, хотят сказать. Она закрыта всегда. Ачарьи говорят, что у тебя другая версия правильная. Нарадхаятри однажды, когда Господь Читания вел киртан, толпа все ринулись туда, чтобы смотреть на него. Вы представьте, что за праздник такой, что за сотворение, если все хотят увидеть одного человека, а там сотни тысяч людей. Вот он разделился на четыре формы. В четырех местах одновременно проводил храм. Это записаны факты, и всегда собираешь, мы с вами такие мечты, чьи-то жизни все. Он исцелил одного прокаженного Васудеву, просто обняв его. Это Господь Читания, он не видел материи, видел только дух. Обнять прокаженного никто не сможет, его судьбой. Это очень непросто. Гниющее тело, и тем более проказа заразная. Даже приблизиться не сможете. Вы в ужасе будете, если к вам такой человек вообще подойдет. Но Васудева, да, это произнес святое имя. И Господь Читания услышал святое имя, впал в транс и обнял его. И все за этим все увидели, что вот с этого даты прекрасное молодое телочко свечи. Ну что, тебя исцелило святое имя, поклоняйся Кришне. Посмотри, какое могущество святого имени. Поклоняйся Кришне, повторяй его святое имя. Но вот с этого даты он имел такое сострадание, даже когда он болел проказой. Он заботился. Не о своих гниющих ранах, а о том, что там живые существа заводятся и выпадают из этих ран и погибают потом. Думал, ну как же так? Я причиной гибели, получается. У него такое сострадание, что он брал эти и обратно клал свои раны, чтобы они жили, чтобы поддерживать свою жизнь. И когда он исцелился, его сострадание увеличилось во много раз еще больше. Иисус освобождает людей в этом мире, Прабхупада говорит. Но Васудева Дата освободил всю Вселенную. Представьте, какие еще личности есть. Вот это даже трудно нам понять вообще, что это за уровень такой, который может беспокоиться обо всей Вселенной. Васудева Дата однажды подошел к Господу Читания со всем своим смирением, великим смирением. И сказал, я знаю, кто ты. Ты самая милость воплощение Бога, ты можешь все. И милость твоя не имеет никаких границ. Поэтому у меня к тебе есть просьба. Всего одна просьба. Я хочу, чтобы ты освободил всех живых существ во Вселенной. А я возьму их грехи на себя и пойду в ад. Это Это же хорошо. Они станут все совершенными. Они освободятся. Всего один человек пойдет в ад. Пожалуйста, исполни его просьбу. Васудева это молился ему со слезами на глазах, чтобы он исполнил эту просьбу. Господь Чайтанья, когда услышал, сказал: Васудева, ты никогда не пойдешь в ад. Я твою исполнил просьбу и так. Не думай, что Бог слабый, бессильный, что он не может это делать сам. Тебе не нужно для этого идти в ад. Я освобожду всю вселенную и так. Мы сделаем это. Но скажи мне, какой в этом смысл, Васудева? О чем ты думаешь? Посмотри в углу, этот мешок зерен горчичных. Такие зернышки горчичные, целый мешок таких горчичных зерен. Крохотные. Вся эта вселенная подобна одному горчичному зерну в творении. Если одно зернышко выброшу туда, что изменится, Васудева, да? Твое сострадание, говорит, не имеет границ. Но даже это не имеет большого смысла. Но я сделаю, поскольку ты это просишь. Это было Васудева Даттаки. Харидас Такур, когда стал повторять Хари Кришна мантру, мусульмане стали жаловаться на него, что он был родом мусульман. И жалоба дошла до кази, главы государства. Что из нашей общины правоверный мусульманин стал индуистом? Тогда индуистов обращали в ислам. То есть там была своя политика. Хотя жили в мире. Но там была своя политика. И здесь представьте такое событие, которое потрясло. Мусульманин повторяет Хари Кришна мантру. То есть национальные там интересы были. Религиозные интересы были, если он увлечет за собой, сильно еще проповедует, и многие потом тоже поставят намаз, начинают повторять святое имя Кришна. Если мы не накажем его, наша религия распадется. Мы должны сурово наказать его, он приказал схватить Харидаса в тюрьму. Он обратился к нему: Харидас, правда, ты повторяешь Хари Кришна? Не Аллах Акбар больше? Ты так делаешь. Но пойми, что я должен буду тебе доказать очень сурово. Иначе наша религия, она ослабнет. Из-за твоего великого примера. Ты стал великой личностью. И ты повлияешь на умы многих других людей. Ты собьешь толку, наша религия в опасности. Поэтому я тебе приговорю к смерти, если ты публичнее откажешься от этой религии. Я сказал, ну так много сейчас индуистов становятся мусульманами. Что плохого в том, что один мусульманин станет индуистом? Он на его языке разговаривал, и на духовном. И Кази понял, что он не отступит. И тогда издал указ. Его тело протащить на 22 базарных площадях и избивать палками. Знаете, это странная вещь, потому что никто не может выжить после 1-2 площади. Тут 22 базарные площади. Так же, как человеку дать срок 200 лет заключения. Никто не проживет 200 лет в тюрьме. 22 базарные площади. Это означает, что в конце будет просто кусок мяса, и вы не можете понять, что это такое было вообще. Вот это был суд. И казнь приговорила его к такой смертной казни. Были два палача. И в течение всего дня это продолжалось. Сначала, когда ударили палкой, плетью, Хайдас испытал сильную боль, естественно. Представьте, палкой по голове, или по плечам, или по спине, или по ногам. Знаете, что такое палка? Это страшно. Один удар, вы даже не сможете представить, как можно вообще выдержать 5, или 3, или 10. Невозможно вообще, кажется. Но потом сказал: Харе Кришна, и перестал чувствовать боль. И даже синяков не оставалось. Были ссадины, и все проходило. Одна площадь, другая площадь, третья площадь, четвертая площадь. Палачи стали, они испугались. А что, если это святой? А мы его убиваем? Мы же получим наказание. Бог же не простит нам все. Они же все религиозные люди. Они сильно испугались. Но мы должны убить, потому что если мы не убьем его, казнь накажет нас и наши семьи. Мы в опасном положении. Мы в более опасном положении, чем он оказались. Он-то святой, он живет себе, живет, он повторяет, он улыбается, мы убьем. Мы уже устали. И теперь нашим жизням грозит опасность, потому что казнь нас не простит за это, если мы не выполним приказ. Через 20 базарных площадей, примерно так, они упали на колени перед ним, бросили свои палки. Сказали, ты святой, ты великий святой. Мы кланяемся тебе, пожалуйста, пощади нас, ты же сострадательный человек. Ты же живешь ради других. Так мы оказались жертвами тебе. Теперь наши семьи и дети в опасности, и мы, наши жизни тоже в опасности. Казнь нас накажет, если ты не умрешь, пожалуйста, смилуйся над нами. Умри, для тебя это не проблема. Это для обычного человека умереть проблема, но для такого уровня, как ты, мы видим, что для тебя жизнь и смерть одно и то же. Ты выше всего этого. Они упали на колени, молились ему, пожалуйста, спаси наши жизни. Каридас посмотрел и сказал, действительно, я бы просто не подумал, что ваша жизнь в опасности не моя. Вы не бойтесь, все будет хорошо, я умру. Харе Кришна, и потерял сознание. Все. Все, 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 мы исполнили приказ. Смотрите, он мертв. Все, мы исполнили приказ. Мы невинны. Потому что казни докладывали, что происходит. И вот что, 20-я площадь, он все еще жив. С этими слугами нужно разобраться. Как они бьют его вообще? И они сказали, все, громко скажите, донесите сейчас послание. Вот казни, скажите, он мертв. Все, мы выполнили приказ. Мы наказали его, как просили. А он и вот и все, сказал казни. Видите? Если бы он был святым, он бы не умер. Бог защитил бы его. Первым доказательством. Он не был святым. Он просто предал свою религию. Вот так о нем нужно распространить. Мол, не хороните, бросьте в Гангу тело. Никаких похорон. Никаких почестей. Просто в реку бросьте. И пришли слуги, взяли за руки, за ноги это тело. Бездыханное. Оп! В это время Харидас медитировал на землю и слился с гравитацией земли. И поднять Харидаса все нужно было поднять землю. Мистическая ситха не поднимается. Даже ногу травить не могли несколько человек от земли. Но он просто лежит. Расслаблен. Слонов привели. Обвязали как-то это тело. И слоны... Но не могли ничего сделать. И тогда опять упали на колени и слуги сказали, Харидас, позволь нам выбросить твое тело в Гангу. Мы понимаем, кто ты, мы понимаем, но просто ради наших жизней смилуйся. И он стал легче воздуха. Выбросили в Гангу, так и поплыл. По Гангу. Несколько минут проплыл в воду Гангу. Потом встал, вышел оттуда, пошел проповедовать по деревне. И вот тогда Кази нашел его и упал в ноги и сказал, теперь я знаю, что ты святой. Я до сих пор в том месте, это Навадвипа. Мусульмане преданно живут в полном мире и согласии. Потому что этот Кази стал преданным, не меняя своей религии. Можете не менять свою религию. Не обязательно, чтобы стать преданным, менять свою религию. Если ваша религия совершенна, не обязательно ее менять. Эти правила Писания, они хороши. Но этого не помешает обращаться к Богу. По-разному, разными именами. Как Акбар великий. Он управлял всей Индией, он был мусульманином. Он был императором. Но он участвовал в киртанах. Оставаясь мусульманином. В своей традиции. Эти традиции тоже нужны. Но почему же сейчас Харе Кришна, так сказать, вот... развивается. Почему? Потому что религии забыли эту вещь. Все религии сейчас забыли Бога. Если уж честно говорить, люди забыли, кто такой Бог. Не знают, кто такой Бог. Если спросить мусульманина, христианина, он не скажет, кто такой Бог. Не знает. Он знает, что Бог есть. Но подробно рассказать ничего не может. Если мы не знаем таких деталей и тонкостей личности Бога, то как же мы сможем взрастить эту любовь, которая очень личностная и конкретная? Поэтому сознание Кришны — то, что нужно добавить ко всем духовным направлениям. Личность Бога. Цель всех священных книг и писаний. И читание Чаритамриты, она дает непосредственно эту любовь к Богу. В этом назначение этой книги. Бхагавад-гита дает основы квинтэссенции. Без этой основы мы не сможем понять читание Чаритамриту. Без Бхагавад-гиты очень сложно это сделать. Но читание Чаритамриты — это аспирантура духовного образования. Или даже докторантура духовного образования. Это исключительно для преданных, не говорю. Или тем, кто хочет стать преданным, чистым преданным. Это милость Господа читает. Какие будут вопросы?
В читании Чаритамриты описывается, что Господь Чайтанья пришел освободить всю Вселенную. Но он же был только на этой земле, освобождает на этой земле. Ну, кроме вот этой, да, вот этой истории. Как вот эта ситуация более, ну, понять?
Как он освободил всю Вселенную?
Он освобождает, да.
Мы не знаем, как это делать. Но мы должны одну вещь просто понять. Эту вещь трудно понять, как он это делает. Вряд ли мы сможем понять такой уровень могущества. Так же, как сложно понять, как он создает эту Вселенную. Сложно понять. Мы знаем, что она создана. Принимаем, что она создана, что есть разум. Но как это он сделал? Очень сложно. Даже когда это описывается в Шримад-Бхагаватам, в этом творении, все равно нам сложно представить, как это происходит. Какие-то вещи исходят из ума Брахмы. Мы не знаем, как это. Мы не можем объяснить, что мы не умеем так делать. Мы обычные люди. Но Брахма творит из ума различных живых случаев. Из личных своих настроений творит различных форм жизни. Потому что это Брахма. И также мы знаем, что в конечном итоге Бог — причина всех этих безграничных вселенных. Для него это не сложно. Это как дыхание из его рта просто. Вдох и выдох — это жизнь вселенных. Все вот так описывается. Но как это происходит? Сложно понять нам. Мы тоже что-то выдыхаем. Что-то выдыхаем. Это все, что мы можем понять. Но дыхание Бога — это другое. Поэтому если мы принимаем, что Бог всемогущий, то мы можем согласиться с тем, что может освободить вселенную. То есть если это всемогущий, значит, это возможно. Он может все. Это все, что можем понять сейчас. А вот как это он сделал, это нам нужно время для этого, чтобы увидеть, хотя бы увидеть, что, как это он сделал. Эти вещи мы должны понять сами со временем.
У нас часто на встречах некоторые задают вопрос. Ну, материальный мир, ладно, да, как говорится, эмпирическая наука уже более-менее знакома. А вот духовный мир, может быть, основы, какие-то общие картины духовного мира. Опишите, пожалуйста. Может быть, я не прав, Лена? Так, или уточните ли?
Да только сегодня мы целый день только об этом слушаем, собственно. Я уже...
Я могу почитать как-нибудь утром здесь описание духовного мира в Вайкунтхе. Из Шримад-Бхагаватам там.
Третья песня, да?
Да, третья песня. Там Брахма рассказывает полубогам об этом. Он видит духовный мир, рассказывает в Вайкунтхе. Можно почитать, очень интересно. Здесь, допустим, например, здесь ведь тоже действует дух. Материя не может действовать. Она мертвая. Как? Из семени вырастает росток. Кто-то может объяснить? Ни один ученый этого еще не объяснил. Что такое семя? Никто не знает, что это. Но, во всяком случае, никто из ученых не повторил это явление в лаборатории. Это невозможно. Семя обладает могуществом. Ну, сквозь асфальт может прорасти, такой нежный росток, раз, взламывает. Все удивляются этому. Но это факт. Хорошо. Это очевидный факт. Есть вещи неочевидные. Но поскольку у нас есть разум, можем понять, как это действует, что это действует. Скажите, пожалуйста, как появляется гора? Ну, дерево появляется из семени. А горы как появляются? Они тоже растут. Там тоже есть семя какое-то. Но они, это уже трудно понять, что такое семя, из которой гора вырастает. Планета Земля, что это такое? Это тоже что-то образовавшее, выросшее, не так, не сформировавшееся. Да, тоже есть семя какое-то. Но мы уже не можем, нам трудно понять, что это за семя такое. Но в Гите Кришна говорит, я семя всего живущего, всего существующего. Наше понимание, семена это растения. Но человек тоже от семени происходит. От семени и крови, говорится. Есть от семени и крови, есть из яйца, есть из пота, и что еще? Вот. Различные способы как бы, проявления в этом мире, в материальном мире души. И семя всего живущего это божественное имеет происхождение. Поэтому никто не может это ни объяснить, ни повторить. Но это факт перед глазами каждого. Мы все произошли из семьи. Все живое берет свое начало из семьи. И солнце, и земля, и вселенная. Это. Это же факт. Это же не теория, поймите, это не гипотеза. Это очевидный факт. Так, главных вещей человек не замечает. Мой вопрос. А почему не замечает таких простых вещей? Говорит, а ученые создали новое растение, или там как-то соединились, или селекционеры, как-то вот появился там гибрид какой-то. Да, но они уже берут, начинают с семени. Они не создали изначально семя, они взяли два семени и соединили. Они не могут создать само семя. И также в химии они соединят различные вещества и получают новую комбинацию. Но они не могут создать эти вещества изначально. Неужели это непонятно, что это факт? А откуда это эти вещества? Говорит, я семя всего живущего. И материальное, и духовное под моим контролем. Моя такшена прокрити, суэта саачара чарам. Все. Значит, нет другого объяснения, кроме как есть какая-то еще скрытая сила, энергия, которая это все поддерживает, и почему это все существует. Это же факт, это же прямо перед глазами. Но у человека не хватает разума размышлять об этом. Вот мой вопрос, почему не хватает разума, если это все прямо перед глазами? Почему так трудно понять?
Не задумываемся об этом. Видим, видим.
Вот мы видим человека, мы видим семя. Вот в чем проблема наша. Мы видим уже человека. И ослепляет его форма, его характер. Видите, ослепляет нас. И за этим мы не видим причины. Что нас больше привлекает? Семечко, помидора или сам помидор? Видите, помидор. Про себя это не думаю, про помидор думаю. Потому что у нас есть язык, есть желудок. Вот откуда, вот в чем наша проблема. Желудок, язык, чувства. И все покрыто другим совсем пониманием. От желудка, от языка идет понимание больше. Чем от фактов. Если мы берем под контроль язык и желудок, и свои чувства, факты открываются прямо перед нами, все открывается. Что молоко, оказывается, от коровы происходит. В городах люди забывают уже. А чтобы вырасти хорошую пшеницу, нужно хорошее семя. Это тоже нужно знать, как, откуда оно происходит, хорошее семя, здоровое семя. Чтобы были хорошие дети, тоже нужно, чтобы были хорошие родители подготовлены к этому. Это тоже много, это факты, все факты, факты. А ученые нам внушили, это все случайно происходит. Вот случайно у вас больной ребенок, случайно глупый, случайно умный, случайно талантливый, это воля случая. Контроля нет. Просто есть какой-то воля случая, все, комбинации постоянно. Вот кому-то повезло, кому-то не повезло. Вот и все. Вот такие глупые теории, потому что ученые не видят фактов.
Извините, еще один вопрос я упустил. тоже задают часто этот вопрос, почему из духовного мира все-таки некоторые души попадают в материальный мир? За какой проступок? Там, в духовном мире, где в Адгите говорится, никто не возвращается, а все-таки мы же кто-то же, мы же вечные души, где там были, теперь здесь.
Как мы здесь оказались?
Как мы здесь оказались? Это нужно спросить каждого, что вы тут делаете. Ну-ка, скажите честно, что вы тут делаете? Зачем вы здесь живете?
Учимся. Наслаждаться.
Для этого нужно немножко представить, что такое духовный мир, конечно же. Духовный мир, он соответствует природе и желаниям дживы. Материальный мир не соответствует. Ну, не полностью соответствует. То есть, есть желание, но мы должны воплотить через труд. Нет всего готового. Не так ли? Это очень хороший запас кармы, если мы рождаемся уже в хороших условиях, с богатыми родителями, и как бы все готово и используем. Но все равно потом это поддерживать придется. Все. Что это материальный мир? И рано или поздно мы это потеряем. Что это материальный мир? Но духовный мир, он соответствует желанию. Там нет ни одного желания, которое нельзя было бы выполнить. Невозможного не существует в духовном мире. Почему? Кто знает?
Потому что это эгоизм.
Потому что тем миром управляет сам Бог. Этим миром управляет человек и полубоги. Вот есть и большая разница. Поэтому там нет ничего невозможного. Ни для кого. Представьте, вы попадаете в такую атмосферу. Хорошо? Хорошо, да хорошо. Но есть только один только вопрос остается. Какой?
До какого предела желания дойдут?
Не-не-не, желания все исполняются. В этом нет проблем.
Но почему я не управляю
духовным? О-о-о. Бог могущественный, видишь, Бог, это же Бог. Это даже еще не зависть, потому что в духовном мире нет зависти как таковой вот, проявленной. Но это что-то вот похожее на зависть. Если бы сказать зависть, мы бы нанесли оскорбление жителям Вайкунхи. Потому что это очень возвышенное место. Но это попытка именно вот стать Богом и повторить то, что Он делает, независимо. Вот стать таким же независимым, вот от которого все зависит, понимаете, вот все. И рядом с Богом кажется дживи, что она такая же, как и Бог, потому что рядом находится. Близко. Ну, я помню, вел машину на коленях у отца. Я еще ногами не доставал до педали там. Но я хотел уже вести машину так. Отец же ведет. Это не зависть. Это тоже любовь к отцу, но тоже желание вот быть как отец. Ну и что он сделал? Он положил меня на колени, поставил, все посадил. Вот мои руки на руль, свои тоже на руль. И поехали. И мне казалось, что я управляю машиной. Вот все. И таким образом для этого существует материальный мир. Но. Не все так быстро. Если даже живое существо хочет быть на месте Бога, есть возможность это в духовном мире исполнить это желание. Но в какой-то момент, если я усиливаю эту свою независимость и желание, я скажу, отец, ну-ка вообще выйди из машины. Я именно сам хочу все сделать. Я уже не такой маленький. Где такое место найти, скажи, это материально. И живое существо уходит радостное и говорит, оно клянется, я ненадолго. Не беспокойся. Вот зря ты так беспокоишься вообще. Ну зря ты так беспокоишься. Вот ты меня так долго предупреждаешь, вот так оберегаешь это все. Ну, я же это все понял уже давно. Я ненадолго сразу же вернусь. Оно не знает еще, что такое майя. Что такое материальная природа. И оно не падает из духовного мира, а уходит. Там нет падения. Это здесь можно идти по дороге и подскользнулся и упал. Вот случилось. В духовном мире такого не случается. Нет, там нет несчастных случаев. Это добровольный уход ненадолго. И именно ненадолго. Знаете, сколько длится наш весь уход по исчислению Вайкунхи? Не больше мгновения. Вот когда вернетесь, вы даже удивитесь. Потому что за это мгновение так много произошло всего. Когда я успел все это сделать вообще? Не больше мгновения. Все наше пребывание в материальном мире. Это сила иллюзий. Это сила божественной энергии.
это как бы повторение махамантры, хотел бы вопрос задать. То есть несколько раз начинал, да, вот буквально недавно тоже. И какие-то обстоятельства, что ложишься поздно, то есть и не можешь снова возобновить, то есть эту практику. То есть повторяешь, бывает несколько там недель, допустим, там, несколько вот этапов таких было. Раз, три, четыре. То есть начинал, все хорошо, вроде как бы режим дня начинаешь соблюдать. Потом поздно лег, поздно встал, второй день уже что-то пошло не так, и так закручивается, и не можешь возобновить опять.
Придет время. Но уже это хорошо, практика есть, уже хорошо. Не о чем беспокоиться особенно. Но придет время, когда человек станет стабильным. Я на этот счет не тревожусь. Это образ жизни. Вот пока такие обстоятельства жизненные, работа, прочее. Это все.
Ну, переживаешь, тревожишься, что это вроде хорошо. Как бы начал и...
Надо переживать, иначе ничего не будет происходить.
И причем обратную связь чувствуешь, что происходит изменение. То есть...
Да, процесс идет. Переживание это... Преданный это тот, кто постоянно все переживает. Это преданный. Персоналисты переживают. Преданный переживает.
Переживать тоже много нельзя себе.
Да, но придет время. Надо положиться. Отлично.
Можно еще? А вот если, ну, к этой теме, если вернуться, если, например, ты вот какое-то время уходишь, да, вот от практики, может Кришна тебя какими-то жизненными событиями возвращать? Потому что когда ты начинаешь мучиться душевно, это же сильная жажда появляется, чтобы познать Бога, тяга к нему. Я думаю, это просто мучение или именно. Его такая нежная отцовская рука.
Подталкивает как-то, да.
Есть люди готовы, скажем, жениться или выйти замуж. Есть люди не готовы к этому, даже взрослые. Чем они отличаются?
Знаю.
Желание? Ответственность. Как же готовы?
Да,
вот нужно выйти замуж. По-настоящему. Ответственность. То есть к этому должно прийти время, созреть.
Созреет, да, наверное, все-таки, потому что как-то созревает, чувствуется в душе именно, что какой-то процесс идет, да. Такой.
Практикуйте, как получается сейчас. Не проблем, нет никаких проблем.
У каждого есть свой
путь. Да, и постепенно вы созреете, созреете к тому, чтобы принять с полной ответственностью.
Но попытки должны проходить же.
Да, да,
то
да,
есть
да, да.
Не так забросил и
усилил,
даже усилил, меня усилил, там.
Но я имею в виду, что вы не должны расстраиваться, разочаровываться в этом. Должны просто продолжать слушать.
Я хотел спросить, количество живых существ, ну, они, мы все созданы или мы были изначально вместе с Всевышним? Не появляются ли новые живые существа?
Вечные.
Количество постоянное.
Душа вечная. Не создана.
То есть душ одно количество, не больше.
Бесконечно. Поэтому там ни больше, ни меньше, не знаю, как это определить. Даже математики не могут это определить. По бесконечности.
Ну скажите, а вот, допустим, вот вернемся к теме. Если от Кришны вот уходишь в материальный мир, хочешь попробовать все сам, он как вообще расстраивается на наше это поведение? Или ему все равно? Хотите, пробуйте.
Кришна очень умный и хитрый. Если вы уходите от Кришны в одну сторону, вы просто придете с другой стороны. Это его устройство. Это как земля, она же круглая. Я от вас ухожу. И вы пошли. Но вы рано или поздно придете в ту же точку.
Беспокойно.
Так это он и создал все.
А зачем?
Чтобы мы вернулись обратно.
А зачем круговорот такой создал?
Ну, мы же хотим уйти.
Нет, он зачем создал такой круговорот, чтобы люди хотели уйти, чтобы они потом возвращались, потом опять хотят уходить. Зачем он вообще так создал, что люди хотят изменить?
Рост?
Нет, нет, никакого роста там нет вообще. Вот этот интересный момент. Дело не в росте. Душа, она по своей природе совершенна, ей не нужно совершенствоваться.
Не нужно?
Душе не нужно. Душа это и есть совершенство. Вы не можете найти совершенство за пределами души. Вот за пределами этого тела есть совершенство, что кто-то сильнее меня, кто-то умнее меня. За пределами
только
меня...
Только здесь нужно совершенство.
Да, да, да. Здесь эта эволюция материальная, она проходит. Чтобы снова вернуться в изначальное положение, вспомнить себя, вот и все. Рядом с Богом она постоянно меняется, душа. Рядом с Богом, что он безграничный, безграничное отношение. Там нет необходимости совершенствоваться. Что она пребывает в безграничном разнообразии Бога. Но не все перед ней открыто. Потому что невозможно увидеть Бога целиком, понять Бога целиком. Он непостижим. Это процесс в вечность уходит, общение, отношение с Богом. Всегда вечность располагается. Высшего совершенства не существует, как общение с Богом, безгранично. Поэтому в этом нет как бы пользы для души быть материальными. И так же, как люди попадают в тюрьму, в этом пользы особой нет. Можно не попадать туда. Не обязательно, что все должны пройти через тюрьму, чтобы получить этот опыт и стать лучше еще.
Почему тогда душа в материальном мире такими плохими качествами обладает сразу?
Она трансформирует эти качества.
Это как?
Например, если вы хотите быть независимым, нужно ложное эго. Вы должны часть истинного эго обменять на ложное эго. Иначе вы не осуществите этот план. Если вы хотите быть богатым в этом мире, вы должны жадность какую-то заимствовать где-то. Найти вот эту энергию, если ваше личное богатство вас интересует. Ваше личное могущество, да, вы должны аханкару, жадность приобрести, зависть приобрести уже с самого начала, чтобы вообще войти в эту атмосферу. Если у вас нет зависти, в этом мире вас мир не привлечет. Или нет вожделения, но не привлечет вас вообще этот мир, он мертвый. Поэтому, чтобы как бы жить в этом мире и наслаждаться этим миром, вы должны приобрести соответствующие энергии. Откуда? То есть вы часть души обмениваете, часть духовной энергии на это. Материально просто вступаете в торги, в карму. И постепенно обретаете эти качества и трансформируетесь уже в материальное существование. Даже не замечаете. Из-за мая, из-за имени. Что вы тот же. Как одна девушка начала курить. Ей там 18 лет, она начала курить. Вот еще с тех моих молодых времен. Отец ее был в шоке вообще, моя дочь закурила. Не знаю, сейчас родители переживают, нет, это еще. Но тогда переживали очень сильно. Девушка, тем более на Дальнем Востоке, не на Западе. Так она стала курить. И в конце концов он увидел, да, что она курит, обнаружил прям в комнате. Очень расстроился. Не знал, что сказать. Ругать ее или как. Вот, что теперь, эксцесс какой-то устраивается. Дочь любит. Никогда не ожидал такого от нее. И она подошла к нему. Говорит, папа, ну я, говорит, понимаю, тебе неприятно. Но вот скажи мне честно, я стала хуже после этого. Говорит, нет, ну вот видишь, все хорошо. Вот она иллюзия. Вот она мама. Если бы не было иллюзии, мы бы не могли деградировать. Мы не могли бы падать. Но падающий человек считает, что он не падает, не падший из-за иллюзии. То есть мы должны знать, что мы имеем дело с материальной природой, энергией Кришны, которая исполняет наши желания. Но как исполнить желание? Представьте, как исполнить желание, что вы отдельно от Бога существуете. Вы не существуете отдельно от Бога. Луч от Солнца не существует отдельно при помощи иллюзии. Так кажется, что я отделен. И вот теперь я делаю то, что я хочу в этом мире. Сам принимаю решение, независимо от Бога. И теперь я сам отвечаю за карму. Свой поступок, смотрите.
По карме.
Карма. Если я служу Богу, как частичка Бога, за мои поступки отвечает Он. Мне нет кармы. Но в этом мире именно потому, что я еще и получаю плоды своей деятельности. Я Бог, смотрите, я сам заработал. Я сам добился этого. Майя дает тут мне возможность почувствовать себя Богом таким образом, в этом устройстве. И потом вы сейчас это сравните с человеком, именно вот этот концепт сейчас человеку предлагаете. Но есть еще полубоги на высших планетах. А они на самом деле очень могущественны. Они могут реализовать это положение Бога, как Брама, он творит Вселенную, например. Ямарадж, он присуждает каждому посмертное наказание и карму. Кстати, Дхармарадж. Есть великие существа, а на самом деле не люди. Но когда вы просто с обычным человеком со временем сравниваете, все эти понятия кажутся вообще как-то не сразиться. Как можно было променять? Правда такое? Не сразу. Сначала человек возвышенный подразумевает душа. Не сразу становится животным или просто обычным человеком. Или микробом типа. Но иллюзия такова, что человек может скатиться в самый ад и будет думать, что он наслаждается. И будет думать, что у него все нормально, все окей.
Вы говорите карма, да? Карму возможно свою в течение жизни изменить? Вот есть такая наука астрологическая, и составляют астрологические карты. Ну, допустим, вот на этот год... Допустим, благоприятный год, ну, там, допустим, до рождения ребенка. Дальше мне не рекомендуется следующие там несколько лет планировать что-то делать. Вот как с этим вообще быть? То есть вот придерживаться вы.
Можете придерживаться также астрологических факторов благоприятных. Но не всегда это получится. Не всегда совпадет с нашими обстоятельствами.
Ну, то есть не слепо прям руководствоваться, да, этой астрологической.
Слепо карты. Нельзя руководствоваться никакими правилами. Ни в одном нельзя. Это не очень разумно. Всегда применяйте разум. Вы не знаете, кто к вам придет как ребенок и зачем. Возможно, время неблагоприятное, так? Астрологическое. Не самое лучшее для ребенка. Но вы можете это трансформировать. Это же время, скажем, может быть неблагоприятно для него. Но вы можете вложить в него особые качества этого ребенка. Это уже в вашей власти. Как начинается ребенок, то есть в каком сознании это делается, то есть это вы уже можете сами осуществить. И пусть ребенок родился в неблагоприятное время, может судьба его трудная и тяжелая, но это может помочь ему стать великим человеком. Потому что вложили в него качество. Видите, как все может быть? То есть нет ничего неблагоприятного с этой точки зрения, смотря как вы этим воспользуетесь. То есть астрология настоящая, она очень возвышенная наука. Это не то, что, вот знаете, вот есть приговор и все. Это не наука тогда вообще. Наука как раз помогает нам возвышаться при любых обстоятельствах. Сейчас мы можем родиться в благоприятное время, допустим, но в неблагоприятной атмосфере, с плохими качествами. Калиюга. Что толку? Поэтому в век Кали нет уже разницы, кто в какое время родился, видите? Но если вы вкладываете качество, то уже не важно тоже, в какое время он родился. Чем труднее жизнь, тем он еще сильнее будет, этот человек, например. Видите, что важно? Вот на это обратите внимание. Астрология просто поможет ориентироваться. Если можете, да, делайте что-то. Но если что-то не получается, думайте о другом, более важном.
Хотел спросить, вот, как это понять смысл игры, когда Агас такой не сказал «Майя Деви». Там же «Майя Деви» получается так. И в других вселенных может получить инициацию, и в следующий приход по сочетанию инициации получается смысл уроки.
Майя Деви,
да.
Вот когда мы говорили о уходе Дживы из духовного мира, вот тут замешана Майя Деви еще. Сам Кришна не принимает это как оскорбление, наш уход, наше решение. Он всегда неизменно добр. Бог такой. Как говорится, он не завидует никому. Нет негатива. Но Майя Деви понимает наши действия как оскорбление Бога, на его великое преданное. И поскольку оно великое преданное, Кришна не может ей помешать иметь это настроение. Препятствовать. В ней есть свои права, как у преданного. Именно она является причиной страданий живого существа. Пока он не очистит свое сердце. Я могу сказать, Кришна, я твой преданный. Все, я повторяю 16 кругов каждый день. Все. Кришна примет это. А Майя не сразу поверит. Майя смотрит внутрь, говорит, такой негодяй вообще. Преданным хочет стать. Так, просто подожди, ты очистишься, я тебе поверю. И она препятствует, она препятствует. А Бог хочет. Вот такие лилы происходят, видите? Но в данном случае, говорит, Харидас Такур настолько был возвышен и предан, что даже Майя, например, духовный учитель. Представляете? моя чистая преданность, если на кого-то видит чистого преданного, она говорит, ну, почтение. Ну, что преданное. Но если в сердце будет хоть какая-то нечистота, Майя будет нас беспокоить. Она не отстанет от нас, пока мы не чистимся. Мы получаем инициацию посвящения. Майя это смотрит иронически. Посмотрим. Он думает, что получив инициацию, он больше не находится в моей власти. Он глупочит. Она будет испытывать, пока у нее есть какие-то материальные эгоистические желания. А Кришна всегда добр. Всегда любит. Если даже некачественно совершаете служение, Майя скажет Кришне, какое это служение вообще? Смотрите, что он делает. Он для себя все это делает. Ты, конечно, милосердный, я понимаю, но я не могу смотреть. Ты очень милосердный. Ты верен в своем положении. Ты Бог. Но мне сердце взрывается, вот когда я вижу этого негодяя вообще. Дай-ка я его испытаю. Кришна говорит, ну, это твое право. Это твоя природа делать это служение. Но я все равно буду защищать его душу. Ты имеешь власть только над его телом, не больше. Над его душой нет. Библия описывается эта история тоже по-другому.
Вот, я слушаю когда лекции, допустим, Тарсунова, Нарушевича. Мне говорят, что женщина ближе к материальному, и у нее возникают желания какие-то. И мужчина создан для того, чтобы, грубо говоря, для того, чтобы их выполнять, да, в семье, допустим. А как вот женщина своими желаниями может благоприятно, какими желаниями благоприятно влиять на мужа? Если, допустим, вот у женщины, немножко такой пассивный склад характера, как бы, довольна, в принципе, тем, что есть.
Мужа просто заставить работать нужно все. Пусть работает, деньги приносит. А жена их тратит потом. Все будет хорошо. Если о материальной стороне говорить, именно так, так предустроила женщина, подталкивает мужчину к работе. Он что-то приносит, она это использует.
Она должна видеть какие-то цели перед собой, допустим.
Ну, в тот магазин сходить, это купить. У меня всегда много забот.
Чем мотивирует тогда мужчина?
Если деньги есть, то женщина всегда занята.
Спасибо.
Как только же можно очистить сердце?
Путем самосознания. Например, вот когда вы спрашиваете, вы как раз вот из этой области спрашиваете сейчас, вот из того места в сердце, вот там, где вы чувствуете, что нужно очистить вот это сердце, вот это желание вот этого нужно развивать. Вот нужно запомнить это настроение, не забывать это настроение. Потому что очистить сердце до конца трудно. До конца. Это так же, как вот есть котел готовили на огне. И теперь нужно его очистить. Очевидно. И каждый скажет, грязный. Нужно чистить. И вы берете, начинаете чистить. И сначала грубый мусор не так-то уж и трудно очистить. Но чем дальше продолжаете, тем труднее. Вот эта сажа, тонкие моменты, они въедаются в металл даже. И там нужно прилагать большие усилия. До конца это трудная вещь. Сделать его совершенно новым, как бы. Обновить. Всегда следы какие-то, тем не менее, остаются, смотрите. И вот до конца это сложно сделать. А люди как обычно? Почистил там, сколько возможно. Все, чистый. Они не обращают внимания на эти вещи. Эксплуатировать можно. Так или иначе. Но наша задача не эксплуатировать, а вообще изменить свою природу. Поэтому вам нужно запомнить, вот это желание, которое вы сейчас спросили, изнутри сердца, вот это нужно всю жизнь пронести. Всю жизнь пронести вот это желание. И трудиться над очищением каждый день. И вот в этом настроении ваша мантра будет очень могущественной. Это как будет сильно действующее, моющее средство. на самом деле может все сделать еще лучше, чем было. Вот такое у нас тренинг в сочетании с воспеванием, вот с практикой, вот дает такой результат. Без мантры это так же, как без щетки, без тряпки. Это невозможно. Как можно ложное эго разбить ювелирным молоточком многотонную базальтовую глыбу? Это наши возможности, вот реальность такая. Ну, Харе Кришна мантра – большой кузнечный молот, говорится, одним ударом разбивается. То есть самое важное сейчас найти прибежище в святом имени, но именно с таким искренним желанием, вот мы с таким настроением. Она чиста мантра. Она чиста полностью.
Шримад-Бхагават такие утверждения, если очень трудно понять, нам это не вот. Там Саль Штракета был прославлен Шарем, и у него, говорит, там 10 миллионов жен было. А я читаю, там, думаю, может, на другой планете было, а там, говорит, царство Шурасена было. Или там, кажется, Махараджа Барата, что он жил 10 миллионов лет. Ну, такие утверждения очень тяжело представить или...
Не думайте, не представляйте вещи. Это за пределами нашего воображения. Я не думаю, что это можно все представить или увидеть глазами, как это сейчас. Возможности души, они другие совсем. Например, как ты представишь четырехугольную форму на Райме? Четыре руки.
Никак.
Ну, то же самое. Потому что если ты это представишь на физическом уровне, невозможно. Это урод такой. Это аномалия. Видел человека с четырьмя руками? Это некрасиво. Но нравится иметь четыре руки. Это потрясающе красиво. Что нет костей. Там нет такого устройства физического. И есть также существа, которые вот мистики, они йоги, они как йогендры, описываются другие, у них другие возможности материальные. Другими энергиями владеют люди совсем. У одного царя было 100 жен. Сейчас есть у кого-то 100 жен? Потому что нет сейчас таких людей, которые могли бы осуществить такое. Правильно. И не было ни одного сына, говорится. Все жены были бесплодны. Поэтому он был так расстроен, ему нужен наследник. Вот 100 жен, а ни одного наследника. Он позвал брахмана, советника лучшего. Ты знаешь шастры. Могу я иметь какого-то ребенка? Что нужно сделать для этого? У меня 100 жен. Какой обряд, какую ягу совершить, что за процесс? Ты же браман, скажи мне, что делать? Ну, что? Я сделаю ягу, я могу это сделать. Я сделаю ягу специальную для рождения ребенка. Ты должен найти вот самую любимую жену. И вот от нее будет ребенок с ним. Он сделал эту ягу особую. Очень могущественный браман. И жена забеременела, родился ребенок. Сын, все. Джишну. Но он был счастлив. Наконец-то у меня появился наследник принц, будущий царь. 99 жен расстроились. Теперь он только к этой жене ходит, все внимание туда, там подарки и все остальное. Про нас забыл вообще. Они его травили. Ну, это коротко говоря, если рассказать, просто отравили и все. Ну, чтобы вернуть внимание царя и все былые отношения, ну как, этот ребенок все разрушил. Пусть не будет вообще никаких детей, зато будем жить правильно. Они обвинили царя, что стал пристрастным, он теперь больше любит одну жену, другим пренебрегает, и тогда он не имеет права иметь ту жену. У них были свои основания. Ну так, значит, женская зависть и все эти законы сделали так, что они просто его отравили. И все, шишно. А, нет, нет, это накладывается другая история. Нет, это другая система истории про отравление. С этим читать ракеты. А здесь по-другому все было, слушайте внимательно. Как на самом деле все было. И вот теперь смотрите, там Шиджишну писк такой, вау, и все 100 жен бегут туда. Ну вообще кошмар. Однажды снова услышали крик младенца. Все же матери, все воспитывают его, все заботятся о нем. 100 матери. Услышали снова его вопль, и все 100 жен сорвали вместе с царем туда. А что там, комар в ягодицу укусил, боже мой. Не, ну это ужасно, иметь одного ребенка, сказал царь. И 100 жен. Дай мне от каждой жены по ребенку, чтобы все были заняты, нормально, был покой. Говорит, это трудно будет сделать. У тебя вообще по гороскопу нет ни одного ребенка. То, что я сделал такую ягью, это я оторвал от себя. Вот ты уже имеешь сына, ну, 99, прости. Это слишком трудно. Ты говоришь, трудно, но невозможно. Есть какой-то способ? Но ты же брахман, в конце концов. Я царь. Ну, выполни мое пожелание, повеление. Мне нужно 100 сыновей. Ну, согласишься ли ты на такую ягью, я не знаю. Если ты дашь мне слово, что согласишься на такую ягью, я выполню это, конечно же, я сделаю. Но так я никогда не сделаю. А что за ягья? Я не могу тебе сказать. Вот это же сам. Бери ответственность на себя. Все, я согласен на любую ягу, на любые условия. Либо у меня 100. Так, ты дал слово. Ты царь. Значит, ты не нарушишь слово. Царь не имеет права нарушить слово. Так вот слушай, что нужно сделать. Ты можешь иметь 100 сыновей, но для этого ты должен принести в жертву этого сына. Зачем я согласился вообще? Ты дал слово, ты царь. Отступать поздно. Я тебя не убеждал. Царь чуть не потерял сознание. Нет, я не могу. Но ты дал слово. Ведический царь не может нарушать свое обещание. Иначе не теряет квалификацию царя. Все. Что же мне делать? Что же мне делать? Говори, сколько ты выход? Что ты беспокоишься? Шиджишну тоже потом переродится в одного из них. Ты узнаешь, что по родимому пятну в том месте, где мы заколем его. Он снова воплотится в другом теле просто. Чего ты переживаешь? Ты что, не знаешь о душе, реинкарнации? Раджа Риша называется еще. Это успокоило царя, он сказал, ну в конце концов, да, сделаем такую ягью. Ребенка закололи, принесли в жертву. Родилось 100 сыновей. И Шиджишну тоже родился, у него было родимое пятно, в том месте был закон. Такова история. А знаете, какие последствия этой истории? Это очень интересно. Последствия описываются в Махабхаре. После смерти этот царь, этот браман отправится в ад. Ну что такое веда? Любое желание исполнимое веда.
Но желание.
Будьте осторожны. Будьте осторожны в желаниях материальных. Это всегда будет неблагоприятно для вас. Дальше вы руководствуетесь ведами. Материальные желания никогда вас не приведут к счастью. И если только вы обратитесь к Богу искренне, только в этом случае откроется путь настоящий. Это наука.
Вот в поиске своего истинного пути происходят такие метания и душевные муки. Это из-за чего происходит?
Это значит, интеллект появляется, а разум? Это же хорошо.
Мучит.
Когда человек без сознания лежит, хорошо. Потом застонал, все обрадовались. О, пришел в себя. Значит, сознание вернулось.
Если ты мечешься между материей и духом, если ты мечешься между материальным и духовным развитием.
Так, кристаллизуется разум. Вы же все равно выберете дух. Это вопрос времени, да. Да.
А качество характера, они, человек рождается с качествами характера уже? Или приобретает
их? Какие-то качества рожденные, какие-то приобретает. Да. Так и так.
А можно спросить, вот в обычной жизни, где, как отличить чувство собственного достоинства и гордыни? Где вот эта грань тонкая?
Угу. Да, хороший вопрос. В целом все это материально ценно.
Да, чуть-чуть ниже рангом вопроса.
Это все так и гордыня, так можно сказать, целиком.
И это тоже чувство собственного достоинства, это тоже
гордыня. Но мы должны уважать личность. Даже ложное эго должно уважать. Поэтому чем-то человек имеет право гордиться, это не унижает его. Чем? Вот это чувство достоинства нужно знать, где оно. Это важно. Чем может гордиться богатый человек, допустим? Что не унизит его?
Правильным распределением своего богатства, то есть пожертвованием.
Пожертвованием. Вот этим он может гордиться совершенно. Угу. Чем может гордиться рабочий человек?
Честность. Качественно выполненная работа.
Честный труд. Это его достоинство. Он должен опираться на. Чем должен гордиться браман?
Ученый? Учением.
Знанием.
Не берет
Писанием.
Чем я.
То, что он
вообще не должен
делиться.
Тем, что предан Богу. Если он не предан Богу, он майвадь будет. Гордый ученый – это плохая вещь. Вот этим можно гордиться. Это чувство собственного достоинства. Но есть ложная гордость. Скажем, человек не талантлив, но хочет, чтобы к нему относились как к талантливому человеку. Человек ничего хорошего для общества не сделал, он требует уважения к себе. Это ложная вещь. Это не чувство достоинства собственного. Это плохо. Но если вы на самом деле великий человек и много делаете для других, можете иметь это чувство достоинства, вам позволяется. Позволяется, потому что есть основа практически, вы на самом деле делаете. Как, скажем, день 8 марта. И женщин требуется большого внимания. Даже те, которые ничего хорошего не сделали. Это немножко глупо, но хорошо уважать всех женщин. Это хорошо, мы настроение. Но со стороны женщины это не должно быть так, что в день 8 марта вы уважаете меня как великую личность. Нет, вы должны 8 марта что-то сделать великое. Или к дню рождения должны что-то сделать, чтобы чуть-чуть, что вас прославляют не просто так, за красивые глаза или за просто до рождения материально. Тогда это чувство будет собственное достоинство. Чтобы люди чувствовали, что ваше рождение не напрасно, что вот вы женщина и мать не напрасно, а это хорошо, тогда эти праздники уместны. Вот пример такой. Не так, что человек ничего хорошего не делает, ничего хорошего не думает, ничего хорошего не говорит полезно, но требует себе уважения. И говорит, что мы все равны при этом. Это глупость какая-то. Чувство собственного достоинства поддерживается нашим образом жизни, практикой, деятельностью, жертвенностью. Чем мы гордимся? Мы гордимся книгами Прабхупады. Это хорошо. Это имеет основу реально. Дальше мы гордились тем, что мы были последователи Ленина. Это надолго не оправдалось, нашли недостатки учения. Это была несколько ложная гордость. Несоответствующая реальность.
А вот смотрите, когда в Библии говорится, что если тебя ударили по правой щеке, нужно поставить левую, вот это я вообще не могу понять. Это что значит? Это до такой степени смирения, а где тогда чувство собственного достоинства?
В этом заключается чувство достоинства.
Потому что ты подставляешь чтобы еще?
Да, если это, в этом случае сработает, если вы знаете, что вы душа, тогда вы еще более духовно становитесь, еще сильнее становитесь. Но если вы не знаете, что вы душа, это унизит вас. Тогда око за око, зуб за зуб, другая форма называется. Вас ударили, ответьте, чтобы неповадно было. Если вы думаете, что вы тело, вы должны руководствовать око за око. Но если вы знаете, что вы душа, правила меняются. Не торопитесь с этим правилами. значит низен. Когда вы достигнете совершенства духовного, тогда вы сможете понять эту форму, как правильно пользоваться.
А вот смотрите, вот Кришна, он же тоже, получается, Арджуне давал наставление сражаться. Получается, тоже как другой уровень, уровень тела, не уровень души. Даже, то есть, он, получается, наоборот, сколько его
там убеждал. Там речь шла о восстановлении духовных знаний. Восстановление. Это другой разговор отдельный. Не око за око, потому что Арджуна был готов простить все это и не сражаться. Он мог поставить левую щеку, он знал, что он душа. Ну, уйду, говорит, в отшельничество, стану браманом, в лес уйду, и все, не буду убивать людей, тут родственники, учителя, не хочу. И поэтому там речь шла уже о другом, более возвышенном уровне. Когда человек сражается в сознании Кришны, это высочайшее мастерство. Только Арджуна мог это сделать. Потому что восстановить религиозный принцип может только Бог со своими спутниками. Люди не могут. Там речь идет о восстановлении религиозных принципов. Восстановление, представьте, их нужно поставить на правильное место, где они были изначально. Это не может сделать человек. Человек может просто на старую одежду пришить новую заплату. Но он не может полностью поменять платье. И Кришна избрал Арджуну для этого дела.
Арджуна есть аналог его духовными?
Да, Арджуна и Кришна духовными.
А он есть Арджуна духовный или
да? Другой? Арджуна? Они из духовного мира.
И когда они пришли сражаться на Курушетру, он пришел изначально.
Они приходят время от времени для этих игр.
Да. В это время как Арджуна пришел, а в другое время он может прийти как другой.
Ну, может быть, там другое имя. Нара Нарайна, в прошлой жизни они были Нара Нарайна на земле. Это же пара.
А и братья тоже там же.
Вот. Пандавы тоже вечные спутники где-то были. Это спутники. И когда Кришна приходит в материальный мир, он приходит со спутниками. Они не приходят как обусловленные души. Они для игры приходят, чтобы поддержать то, что Господь хочет.
То есть уже изначально было духовными все это задумано, планы.
Ну, это всегда происходит циклично. Курукшетра, Арджуна, Кришна, Бхагавадгита, это повторяется снова и снова.
Вот, извините, пожалуйста, я вот немного запуталась. Вот в православии есть понятие дух, душа. Вот у вайшнавов тоже есть это понятие. И вот в чем разница? Дух, душа. Или это что-то просто какое-то смешение?
А какое понятие вкладывается в дух и душа в православии?
Ну, вроде как душа это то, что вот в нас как-то частица Бога, а дух это то, что снисходит выше. Как бы там считается горизонтальное развитие, вертикальное развитие. Ну, я это вот я как слышала, но я это тоже не прочувствовала, не поняла, поэтому спрашиваю.
Ну да, дух это то, что нисходит, да, я тоже помню это, а душа то, что внутри. Так и есть. Есть атма-джива, есть браман, есть параматма. Из Бхагаван, все это описывается в подробных ведах. Другими терминами. Но то, что человек понимает под душой, может быть, не совсем соответствует изначальной терминологии сейчас. Под душой. Они считают, иногда, чаще всего считают современные христиане, что душа только у человека есть. Вот это вот, как бы, моральные тонкие принципы, вот эти чувства, любви. У животных уже души нет. Не путают тонкое тело с душой. А душа это сознание просто. Сама жизнь. Вот если они это познают, они не смогут убивать животных больше. Но они познали, как, например, кардинал Даниэлю с Прабхупадой встретился во Франции, по-моему. И они обсуждали эту тему. И он утверждал, что у животных нет души, и человек может съесть животных. Но Прабхупада утверждал, что человек и животное – это одно и то же. И там есть душа. Признаки те же самые. Почему отвергаете душу, если признаки все те же самые? И он ест, и тот спит, и этот, и кровь идет от раны, и у него боли, и все то же самое. Почему нет души? Говорит, но только человеку дан метафизический поиск наслаждения, интеллект от этого. А у животного этого нет. Вот это он имел в виду, душу. Но Прабхупада, смотрите, как ответил, интересный вопрос. Он сказал, правильно. Вот и при помощи метафизического способа попытайтесь понять, что душа есть у животного. Если вы не видите душу животного, то вы есть животное. Потому что животное не видит душу. Он это использует, что вот эта специально одаренность духовная дана, чтобы увидеть душу во всех живых существах. Вот это их душа. А они просто выделили свое превосходство над другими. Это ложная душа. Дети говорят, что когда человек достигает духовного совершенства, он одинаково смотрит на корову и человека, и собаку, и на слона. Одинаково рассматривается. Все это душа.
Если душа приходит в теле человека, то понятно, почему он может за какие поступки опуститься и воплотиться потом в животное там, или в растение. А животное как может подняться? У него уже нету разума. Какие-то поступки тоже должен совершать или только на святой земле родиться, потом подняться выше может.
Животное полностью повинуется параматме. Поэтому оно поднимается естественно, по ступеням эволюции. Жизнь за жизнью оно возвышается, духовный человек.
Очень страшная упасть, да, значит?
Да, но животное потом оно поднимается снова до уровня человека.
Очень много нужно.
Ну, там сложная картина. Лучше избегать таких вещей. Да. Тело животное – это серьезная ловушка. Не бывает, что и ниже еще.
Как человеку, например, вот среди множества религий, не потратить свою жизнь зря, ну, просто ее, чтобы она сгорела в поисках себя. Там я, например, воспринимаю все религии, Бог един, да, и я воспринимаю все культуры как единое целое и не следую каким-то, вот, например, не читаю мантры, да, потому что философски я размышляю, думаю, ну, Бог един, я вот и там почитаю, и тут посижу, да, Библию почитаю, завтра почитаю Коран и не... Упускаешь момент в молитвах, в каких-то вот развитии себя. Не вредно ли это? Не лучше ли идти вот под ним?
Бхагаван – это Бог, единый Бог. Бхаг. Бхаг означает обладающий всем богатством, всеми богатствами. Это Бхагаван. И он один, потому что он обладатель. Так? Обладатель один, ясность. Но мы говорим сейчас не об этом, не о Бхагаване, а о Бхагаван своям. Кто он сам по себе? Не как обладатель, а сам по себе кто он. Вот это нужно понять. Тогда вы примите какую-то практику личностную. Это так же, как наблюдать. Все люди хорошие, все едино, то есть все порядочные, но за кого-то вы должны выйти замуж, иначе вы не реализуете себя вот как личность. Вот.
Важно все-таки сделать выбор и следовать, да, этому выбору.
Бхагаван своя. Важно понять, кто он изначально, что он там делает, его личностные черты. И вы привлечетесь, и все. Вы просто полюбите его. В этом есть смысл этих всех поисков. Найти его Бога как объект любви, именно вот в этом смысле. Пока вы умозрительно видите, что Бог един, это уровень уже определенный духовный. Это умозрительная концепция. А здесь еще личностная концепция. Если вы не выйдете замуж, не будет детей. Если вы не выйдете замуж, вы не используете свои чувства, свои внутренние энергии так полноценно, как если вы вышли замуж, например, материально.
Вот семейная жизнь, я то, что ты говоришь, насколько важно вообще иметь детей?
Это хорошо. Вот. Это же очень хорошо.
Ну а если вот каждой семейной жизни для женщины нужно рожать детей?
Да рожать не проблема, рожать кто угодно детей.
Ну, а именно потребность, если, например, нет.
Вырастить ребенка, вот что важно. Передать ему самые ценные вещи. Сделать его лучше, чем я. Вот в чем ценность. Ценность в этом заключается. Родить может любое живое существо. Но человек, он не просто рожает ребенка, он вкладывает туда большие ценности. Это, да, наследство, вот, особый вклад.
Ну, если вот семейная пара, например, занимается духовной практикой и нет потребности в детях, может же быть такое развитие семейной пары?
Может. В этом случае означает, что для остальных как дети. Тогда в этом нет необходимости в собственных детях. То есть есть просто мать и вселенская мать. Mm-hmm. Мать Тереза, допустим, есть такой пример. Mm-hmm. Большая мать. Спасибо большое. Сейчас следующая часть программы, да? Ну, можете попить это немножко. У меня в 3 часа еще будет связь с Москвой по скайпу. Mm-hmm. Тоже лекция. Поэтому я устраню сейчас. Шила Прабхупада.